26. Средство избавления, неколебимое различающее постижение. Различающее постижение есть знание фундаментального различия сатвы и пуруши. Однако это постижение неустойчиво, если ложное знание не устранено. Когда ложное знание, сведенное к состоянию прокаленного на огне семени, более не способно плодоносить, тогда поток различающих содержаний сознания, принадлежащих сатве, которая стряхнула с себя раджас аффектов, и пребывает в состоянии высшей ясности, и в осознанности высшего господства становится незамутненным. Это различающее постижение, будучи неколебимым, и есть средство избавления. Благодаря ему ложное знание приходит в состояние прокаленного на огне семени, то есть оно не способно более плодоносить. Таким образом, это средство избавления и есть путь освобождения. Средство избавления – неколебимое различающее постижение.
Итак, значит, мы продолжаем эту тему, и вопрос в том, что как же нам избавиться, как же нам отождествиться, что ли, или отделиться от нашего будхи, от нашего разума. Каким образом можем достигнуть состояния свободы? Причем я здесь хочу подчеркнуть, это я люблю вот так подчеркивать, чтобы это знание перешло из раздела академических знаний, знаешь, вот академическое знание. Вот есть трактат, есть какие-то общие сухие логические выводы. И вот кто-то что-то там доказывает, выводит. Мне это не очень нравится. Что я считаю, что все должно быть привязано к жизни. Ну и здесь вот тоже тот же самый вопрос. Вот мы с тобой живем. Ходим там на работу, что-то делаем, что-то не делаем. Мы с тобой обусловлены. Мы с тобой не свободны. Если завтра нас накормить, мы счастливы и довольны. Если не накормить, мы уже чувствуем дисгармонию. То есть мы зависимы. Мы зависимы от тех или иных внешних условий. И если условия эти идут каким-то одной чередой, мы довольны и радостны. Если другой чередой, мы несчастны и мы страдаем. То есть мы рабы. По большому счету мы рабы. Но рано или поздно мы начинаем заниматься йогой и какую-то совсем такую грубую отрицательную карму быстро отжигаем. То есть вот тот факт, что сейчас вот добрая часть всего населения России вынуждена ходить на работу и зарабатывать себе деньги на жизнь, иначе бы просто все с голоду бы, значит, того, то это достаточно грубая карма. Она держит как бы всех в узде, она всех заставляет бежать. Но рано или поздно она уйдет. Эта грубая карма уйдет. Причем она уйдет быстрее даже, чем мы думаем. Вот это вот самое такое, может быть, парадоксальный вывод. Если не случится никакого там мирового катаклизма, потому что иногда сюрпризы дарит нам жизнь, как вот во время перед Первой мировой войной, когда, в общем, все шло вверх, а потом, значит, от большого ума империалисты развязали Первую мировую войну, и все, в общем-то, скатилось. Так вот, рано или поздно, в одно прекрасное утро, среднестатистический россиянин вдруг поймет, что его жизнь уже в меньшей степени зависит от каждодневной работы, и он в большей степени предоставлен сам себе. Появится вот это вот чувство небольшой свободы. Точнее, не небольшой свободы. Сейчас этот человек, может быть, думает это как о пределе мечтаний. Вот, там, чтобы у меня было много денег, квартира, там, чтобы я там на Багамских островах виллу имел и работал только лишь тогда, когда захочу. А вообще лучше вообще не работать. Да, ведь у нас же психология какая. Вот посмотри передачу, да. Все шутки, все мысли, все направлено на одну тему. Вот я работаю, мне плохо, как бы мне сделать так, чтобы я бы не работал? Вообще говоря, вот такая сама постановка такого вопроса, это говорит о рабской психологии. В каком смысле? В том смысле, что люди, которые так заявляют, они подневольные рабы. И они не понимают вообще ничего. Они считают, что работа это наказание, что работа это некое такое проклятие, да, на которое надо ходить, а если ты не будешь ходить, то миллион сразу же отрицательных последствий. Да, действительно, это для людей с очень отрицательной кармой, коими мы в большинстве здесь, в этой стране, являемся, это действительно такая кнут надсмотрщика. Потому что иначе бы мы вообще бы превратились в скотское состояние. Но, с другой стороны, работа – это высочайшее благо, высочайшее наслаждение и высочайший как бы, смысл существования. То есть, еще не вкусив этой свободы, среднему статистическому человеку он как бы плюется от этого. Но пойдем дальше. Так вот, очень скоро все избавятся от таких грубых, может быть, от этой грубой обусловленности, что уже не придется так драться за жизнь, за место под солнцем. Но останутся какие-то более тонкие еще обуславливающие факторы, которые тогда выйдут на первый план. То есть уже все начнут там заниматься какими-то там произведениями там, искусства, ну, то, что называется вот, более утонченная вещь. И на самом деле эта несвобода будет и тогда проявляться, но только на более тонком уровне. Пройдет еще какое-то количество времени, если, значит, в течение вот этой вот периода свободы, так сказать, народ не разложится. Потому что свобода, когда ты можешь не делать ничего, это двояко острое лезвие. Оно либо позволит тебе сделать шаг в сторону духовности, ну так как тебе не надо будет каждый день в поте лица зарабатывать на кусок хлеба. Либо наоборот, ты предашься ленности и скатишься на предыдущий уровень. Типичный пример тому вот из истории это Римская империя, которая в один прекрасный момент достигла процветания, и все обленились разом. Ну, их тут же варвары, значит, и накрыли. Но если это будет перепрыгнуто, то последнее состояние будет состояние действительно очень утонченной кармы, когда разум и тело и чувства будут абсолютно сатвически. Будет чистота, все будут люди, ангелы с крылышками, будут интересоваться духовными знаниями, будут в ясности видеть все проблемы, но и тогда они не будут свободны. Ты никогда, значит, все будет у тебя, ну, с нашей точки зрения, с нашего сегодняшнего уровня, это будет жизнь рай. Все продвинутые, все просвещенные, все понимающие, так сказать, и все, но все равно человек будет обусловлен. До тех пор, пока есть связь отождествления Пуруши с Будхи, вот до тех пор человек не свободен. И как в той поговорке, будут ли эти кандалы сделаны из железа, или будут, знаешь, инкрустированы золотом, с алмазами, понимаешь, сиять и переливаться на свету, и когда эти кандалы сделаны из железа, мы проклинаем их. Мы ходим на работу, или там мы, так сказать, нам плохо. Когда же эти кандалы сделаны из изысканных материалов, мы наоборот ими гордимся. Вот посмотри, какие у меня кандалы, да? Но с точки зрения йоги, с точки зрения абсолютного освобождения, любые кандалы это уже не свобода. И свобода начинается только лишь в тот момент, когда мы действительно разотождествляемся с Будхой. Почему, значит, каким образом это происходит, каким образом мы можем это сделать? Сделать мы можем это, ну как здесь указывает в афоризме Патанджали, практикой различия. Но различие здесь понимается как бы во всех смыслах слова, но в первую очередь различие между Пурушей, между нашим Я и Будхи. И вот Вьяса в качестве самого предельного случая рассматривает, ну да, когда нам плохо, у нас плохие, плохая жизнь, мы по необходимости как бы стремимся разотождествиться с Будхи и вкусить счастье, которое находится в нашем Я, в нашем Пуруше. Как бы есть такой кнут. Ну вот, допустим, ситуация предельно крайняя. Когда человек много-много-много жизней занимается йогой или делает праведные какие-то дела, и уже все предстает в сатвическом виде. То есть в гуне, гуна, то есть форма проявления внешней вселенной, если угодно, но в своем чистейшем, ясном, положительном смысле. Вселенная предстает в ясном положительном смысле. Но даже в этом случае мы должны разотождествиться с Будхи. Если до этого по Будхе проходили мысли, окрашенные в тамас, в инерцию, да, или в раджас, такую как бы активность какую-то такую, то даже став йогом, у которого все мысли сплошная сатва, сплошная ясность и сплошная мудрость. Даже в этом случае мы должны разотождествиться с нашим Будхи, который стал уже сатвой. Вот именно здесь, правда, есть еще другой способ, так сказать, объяснения. Ведь само наше Будхи, этот разум, он по своей природе, по определению сделан из чистейшей сатвической материи по самому определению. То есть Будхи — это как раз тот орган или тот инструмент, который был сделан из чистейшей материи. Там нет по определению ни примеси, ни раджаса, ни тамаса. Иначе бы это было не Будхи. Если была бы примесь раджаса, то это бы скорее были бы органы чувств. Если бы были примесь тамаса, то это была бы скорее просто грубая инертная материя. Вот. Так вот, Будхи сделаны из сатвы. И отъединение даже от этого сатвического, очень привлекательного образа, да, оно должно быть сделано все равно. До этого момента не наступит просветление. Точнее, не то чтобы просветление, нет, а конечное освобождение. Вот именно в этой связи и есть такая поговорка, что йог сжигает сперва свою негативную карму, а затем также сжигает и позитивную карму. Почему? Для потому, чтобы стать свободным, надо выйти вообще из поля действия обусловленности. И будь это кандалы на руках, они в этом смысле равноэквивалентны, значит, кандалам, сделанным из золота. Или еще другая вот такая тоже поговорка, подобно тому, как если мы загнали занозу, мы берем другую занозу, вытаскиваем первую и потом выбрасываем все вместе. Точно так же и здесь мы положительной кармой нейтрализуем отрицательную карму, а затем выбрасываем всю карму, и положительную, и отрицательную. И только в этот момент мы становимся свободны. Ну и вопрос, как же это сделать еще раз? Вопрос различия. Различия. Но видишь, здесь различие между Пурушей и Сатвой, между Пурушей и Будхи. Как сделать это различие? А вот чтобы подойти к этому различию, надо сперва выработать способность различать внутри Будхи. Вот у нас есть океан Будхи, да, где фактически происходит все, что мы видим миром. Вот мы сперва учимся этой способности различать внутри Будхи, а чтобы не говорить так уж совсем заумно, просто в обычной, реальной, повседневной жизни. Вот приходит к нам ситуация какая-то, та или иная, и мы ее анализируем. мы различаем, почему пришло то или иное событие. И мы стараемся видеть не в каком-то узком смысле, вот он уже факт, а в более широком смысле. Мы уже начинаем, как бы это все анализировать. Мы это как бы начинаем уже не одним каким-то махом все съедать, а видеть, что являлось причиной чего.
То есть видеть цепочку причин и следствий.
Да, то есть что является истинным, а что является ложным. Ведь мы подобные, диким животным, которые выкапывают коренья и едят и коренья вместе с грязью, которая облеплена это коренье. Да, все подряд съедаем. И здесь мы должны прийти вот к этому чувству разделения. Что бы с нами ни случалось, мы должны некие иллюзии свои, как бы они ни проявлялись, общественное мнение. Если общественное мнение ошибочное, оно нам навязывается. Мы должны его отсекать. Мы должны нет, ребята, извините, это ваши фантазии. Говорят, что иногда встречаюсь с человеком, сейчас вопрос этого клонирования, слушаю, бредятина конкретная. Считается, что если воспроизвести набор атомов тела Эйнштейна, то получится Эйнштейн, понимаешь?
Или Иисус Христос.
Или Иисус Христос. То есть, если взять и, как каждое человеческое тело, тело, сделано из набора клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов. По большому счету, если мы делаем генетическую копию, то мы в каком-то приближении, конечно, не один в один, но в хорошем мы делаем точную копию этих атомов. Вот была одна копия атомов, да, вот она вторая. И, понимаешь, по какой-то совершенно дурости считается, что и все остальное будет точно так же. Понимаешь, откуда это идет? Из-за неразвлечения. Считается, что человек – это набор молекул. А его сознание, его, если угодно, душа, его я – это всего лишь производная этих молекул. Это заблуждение. Но мы попадаем в поле деятельности разного рода таких заблуждений. Но, еще раз подчеркиваю, по большому счету различие между нашим «я» и даже самым, тонким, самым привлекательным качеством в этой Вселенной. Мы можем в себе развить милосердие, всепрощение, 1 025 000 прекрасных качеств. Таких качеств, что все будут просто восхищены. Да мы сами будем собой восхищаться. И это правильно. Так и должно быть сделано. В этом смысл эволюции. Но даже, когда мы станем такими ангелами с крылышками, мы должны помнить, что все эти качества не относятся к природе нашего «я». Это всего лишь одежка. Очень красивая. Очень привлекательная и благословенная в этом мире. Имея в этом мире такую одежку, ты становишься господином этого мира. Ты делаешь все, что ты хочешь в этом мире. Но опять же, ограничения в этом мире не больше. И здесь надо различать, что по большому счету, достигнув даже такого очень хорошего, высокого состояния, но все равно, по большому счету, к нашему «я», к нашей Пуруше, это не имеет никакого отношения. И различие даже в этом, оно приводит к освобождению. То есть мы не покупаемся даже на это, понимаешь? Поехали дальше.
27. Его мудрость предельного уровня, 7 видов. Слово «его» заменяет выражение того йогина, у которого возникло различающее постижение. 7 видов означает, что мудрость различающего после того, как в результате удаления грязи, образующей нечистый покров, другие содержания сознания более не возникают, становятся семеричны, то есть определяются следующими семью признаками. Познано все, что следует устранить. Первое. Познано все, что следует устранить. В нем не осталось ничего, что должно быть познано. Второе. Причины того, что следует устранить, полностью разрушены. В них не осталось ничего, что должно быть разрушено. Третье. Избавление воспринимается непосредственно в йогическом сосредоточении, именуемом прекращение потока сознания. Четвертое. Средство избавления в форме различающего постижения стало объектом непрерывного культивирования. Это и есть четырехвидовое освобождение от следствий благодаря мудрости. Что касается освобождения сознания, то оно трех видов. Пятое. Буддхи завершил свою функцию. Шестое. Гуны, словно лишенные устойчивости камни, падающие с вершины горы, стремятся к растворению в своей причине и исчезают вместе с ним, сознанием. И когда эти гуны полностью растворены, они не возникают вновь, ибо им нет применения. Седьмое. В этом состоянии Пуруша, выйдя из соединения с гунами, пребывает в сиянии лишь собственной сущности, незагрязненной и абсолютно свободной. Таким образом, Пуруша, отражающий эти семь видов мудрости предельного уровня, определяется как искусный мудрый. Он остается освобожденным и искусным даже в случае проявления сознания, поскольку он вне сферы деятельности гун. Различающее постижение становится средством избавления только тогда, когда оно реализовано. Помимо реализации нет иного способа его осуществления, поэтому далее говорится. Все.
Ну, еще раз прочитай этот афоризм.
Его мудрость предельного уровня, семи видов.
Ну, вот, как бы мы в том афоризме говорили о развлечении с помощью только лишь с помощью как бы развлечения. Угу. Что такое развлечение? Это отделение одного от другого. Одно от другого мы отделяем. Ну, в более, так сказать, таком к йогу примененном, то есть отделяем нашу я от того, чем наше я не является, от разума. Но на практике, когда же мы идем этим путем, то до того или после того возникает вот то, что Патанджали упомянул как семеричная мудрость. То есть это некие такие качества человеческого я как бы в отношении самого человеческого этого существа. То есть человек, понятно, на определенном этапе различает вот все, что затемняло его. То есть, если раньше он был где-то, вот как мы, ведь мы на самом деле, все обычные люди, представляем из себя достаточно любопытное зрелище, мы как айсберг. Вот есть поверхность айсберга, да, маленький такой уголок, высовывается над поверхностью воды, это наше сознание. То есть вот мы думаем, мы ходим на работу, мы вынашиваем какие-то планы, мы строим что-то там, какие-то там работы. Ну, в общем, что-то мы делаем. И нам кажется, что мы все знаем о жизни. Более того, иногда нам кажется, что мы вот жизнь уже расписали чуть ли не до всей своей смерти. Но пользуемся мы всего лишь вот этой надводной частью айсберга. Но надводная часть айсберга не бывает без подводной части айсберга. А вот подводная часть айсберга – это какие-то другие бессознательные мысли, установки, стереотипы, которые проскальзывают у нас, даже мы не отдаем им отчета. Естественным образом. Мы как бы даже туда и не смотрим, нам кажется, что а что там и смотреть нечего, вот мы все на поверхности. Так вот, когда человек начинает заниматься йогой, он начинает выделять такие вот подводные части айсберга. И он вдруг видит, что прежде чем принять то или иное решение, вот хочу карьеру, хочу быть министром, там, или еще кем, главой компании, олигархом хочу сказать. Ну, у кого, у разного, да? И вот возникает эта мысль над поверхностью, и путь достижения над поверхностью. А сама причина, а почему, собственно, ты считаешь, что это хорошо? Это пришло откуда-то из-под воды. Понимаешь? И при более глубинном, детальном изучении того, вот, вот этот мотив, мотивация, да, почему она пришла? Ну, неужели быть хорошо олигархом? Почему мы считаем, что быть хорошо олигархом? Почему нам кажется, что это, так сказать, благословение? Я, например, с этим совсем не согласен. Почему? Потому что, ну, олигарх, во-первых, с собой на тот свет не утащит свои деньги. Значит, если кое-кто из них думает, что он сможет продлить жизнь, ну, с помощью денег, ну да, он сможет продлить жизнь, но все равно рано или поздно все, кто родились, должны умереть. То есть у нас где-то на подсознании вертятся какие-то такие базовые бессознательные мысли, бессознательные мотивации. Почему? Потому что мы их как бы не анализируем. Они нам с молоком матери, что ли, передаются. Мы, это как это? Как это сейчас вульгарное это выражение? Жить по понятиям, понимаешь? Вот есть понятия, их никто не знает, их никто, вот толком их никто сформулировать не может, понимаешь? Но это как вот такое поле, как такая база, да, все понимают, да, да, ну, по понятиям, да, то есть вот если ты что-то сделаешь, то ты либо, кажется, будешь противоречить этому, либо нет, но каждый понимает, какие эти понятия, хотя сформулировать даже их не может. Вот это и есть подводная часть айсберга. Ну, а почему по понятиям? Да? Кто их понимает? Откуда они взялись? И вот в процессе занятия йогой, ну, наступает вот такая череда, смена таких состояний. То есть как бы мудрость, она претерпевает вот, 7 как бы таких градаций. Начиная от того, что человек начинает понимать, что же собственно является причиной его несвободы. Это уже первый взгляд в эту подводную часть айсберга. Ну и там все последующее, он начинает понимать метод, там он начинает этот метод применять, потом он понимает, что все, что надо было сделать. Ну, как вот ты прочитал сейчас, и вплоть до последнего состояния, предпоследнего состояния, когда он рано или поздно, так сказать, достигает этого состояния разотождествления или разъединения с Будхи. И, как здесь опять же сказано, бессознательного, а мы скорее его назовем сверхсознательным, сосредоточение нашего сознания на нашем «я». И все, это уже все. Это на самом деле уже потом, если человек и возвращается, и ведет обычный образ жизни, то это уже другой человек. Вот всегда спрашивают, ну вот хорошо, человек вот просветлился, а что он делает дальше? Да? Интересно.
А что вот дальше, да?
А вот что дальше, да. Ну ладно, говорят, вот, а вы знаете, там такой-то человек просветлился, но потом начал жить жизнью обычной, да, вроде. Ну как, он ничем не отличающийся. Мне вот больше всего, знаешь, нравятся вот эти вот истории, там, вот из таких пограничных тантрических, из жизни пограничных этих тантрических святых, там, типа, вот, Сараха, там, и прочее, вот это. Да, тот же основатель, значит, Тилопа, вот этой вот всей школы, что он был предельно просветленный мастер. Он, ну, если, так сказать, пользоваться нашими собственными терминами, вот, йоги Патанджали, то есть, вот в этих терминах это человек, который поглотился своим «я». Ну, то есть, вот он уже все, он был абсолютно свободный. А тем не менее, он продолжал жить жизнь там, человека, причем внешние там, его соседи говорили, что он вроде как и в бедности живет, и очень удивлялись этому. Да? Ну как это так может быть? Нам не дано понять, как, какой образ выберет святой, чтобы жить в дальнейшем, после того, как главная задача вообще всей его эволюции выполнена. Даже если он живет и выполняет какие-то функции, которые кажутся совершенно невзрачными, мы ничего сказать не можем, потому что это, значит, каждое его движение, каждое его действие — это как действие Бога, без кармы. Хотя внешне оно выглядит как обычное действие, хотя внешне он выглядит как обычный человек, хотя внешне ничем не отличается, может быть, конечно. А если он, конечно, сам не хочет проявить каких-то таких сверхспособностей. Но все чувствуют за ним вот эту мудрость. Мудрость человека, ну, если угодно, не от мира сего, что ли. Мудрость человека, вышедшего за пределы. Опять же, мы понимаем, что слово «мудрость», она относится всего лишь к нашему миру. И даже эта семеричная мудрость — это всего лишь все то, что может проявиться в этом мире. Когда человек поглощается своим собственным «я», или как вот у буддистов, когда он понимает пустотность своего «я». Ведь под словом «пустотность своего я» это как раз и является
Там пустотность ума, природа ума.
Ну, ума, «я», там есть разные варианты, есть разные тексты. Я не знаю, это перевод был такой или... Но это не важно. На самом деле здесь уже не важно, что он понимает вдруг бескачественность. А бескачественностью обладает Пуруша. То есть, когда говорят, что буддисты нигилисты, я говорю: ребят, вы просто плохо понимаете буддизм. Но вот этот человек, даже достиг, да, как сказать, постепенно, идя этими ступенями, обретает все эти семь видов мудрости, остается он в этом мире или нет, его выделяет. Его выделяет наличие этой мудрости. Вот здесь что хотелось сказать.
И вот этот человек уже, вот этой подводной части айсберга уже просто
нет. Именно! Вот хорошее, о, молодец, очень хорошее сравнение. То есть представь себе, что тот же Тилопа, вот это чудо настоящее, это взята верхняя часть айсберга, срезана, вся нижняя убрана, а верхняя осталась. Знаешь, видимость та же самая, плавает на вот этот кончик айсберга, да? Но в отличие от обычного человека, которых много, у которых есть подводная часть, у него ее нет. Понимаешь? Просто нет. Вот в этом плане чудо. Человек живет чудесной жизнью, хотя внешне все выглядит совершенно, ну, как бы, как обычно.
Ничто снизу уже его там не рухает.
Абсолютно точно. Ничто не может его вывести. Ничто не может заставить его сделать, так сказать, проявление вот этих вот гун. То есть его, ну, замутнить его... Значит, вот это состояние. Ничего просто не властно. Ну, подобно тому, как... Даже не знаю, какое сравнение сделать, чтобы вот описать, что даже при всех попытках что-либо сделать, ну, просто не хватает ни сил, ну, уже в другом мире. Он уже вышел, у него уже нет ни... С какой бы ситуации он ни сталкивался, он прочно стоит на фундаменте вне этого мира. Вот мы стоим до тех пор, пока хоть немножко отождествляем себя с Будхой, мы стоим в этом мире, и из-под нас можно выбить фундамент, почву, понимаешь? Какими-то очень хитрыми хитросплетениями. Да, это сплошь и рядом случалось, вот казалось бы, там человек начинает заниматься чем-то, а тут раз какой-то набор обстоятельств, и человек чувствует, что, блин, что-то под ногами зашаталось, да? Почему? Это будет всегда происходить, пока мы хоть одним пальчиком упираемся вот в Будхе, обусловленность этого мира. Но для таких людей нет ни одной точки, на которую они, ну, могли бы, потому что они опираются на свое собственное «я». Вот. И ничего не может на них повлиять. Абсолютно ничего не может повлиять. Ты в принципе не придумаешь никакую комбинацию, чтобы вывести из равновесия Тилопу. Ну, имеется в виду, как бы, Значит, иногда говорят, вот там корчит из себя святого. А ну-ка, сейчас мы его копнем. Да? А вот если так, а вот если этот, да, там, кого-нибудь там Магараджа местный. А ты, в принципе, не можешь его вывести из равновесия, потому что у тебя не за что его зацепить. Он как туман проходит сквозь пальцы, в руках ничего не остается. Дальше идем.
При устранении нечистоты вследствие применения вспомогательных средств йоги свет знания распространяется до различающего постижения. Вспомогательных средств йоги 8, они описываются в дальнейшем. В результате их применения наступает угасание, то есть устранение пятеричного ложного знания, нечистого по своей сути. При его угасании проявляется истинное знание. Чем больше практикуются средства осуществления йоги, тем больше устраняется нечистота. По мере того, как нечистота сознания все больше уменьшается, все более усиливается в соответствии со степенью ее уменьшения свет знания. И поэтому усиление достигает все более высокой степени совершенства, вплоть до различающего постижения, то есть до осознания внутренней сущности Пуруши. И Пуруши и Гун. Таков смысл сутра. Постоянное использование вспомогательных средств йоги есть инструментальная причина разъединения с загрязненностью сознания, подобно тому, как топор есть инструментальная причина расчленения предметов. И оно же служит причиной обретения различающего постижения, подобно тому, как праведность служит причиной обретения счастья. В других отношениях оно не является причиной. Сколько таких причин насчитывается в шастре? Автор говорит, только 9, а именно возникновение, сохранение состояния, проявление, изменение, познание, обретение, разъединение, преобразование и поддержание. Все это 9 видов действия причины. Из них причина возникновения – это манас для процесса познания, причина сохранения состояния, то есть длительности, цель Пуруши для манаса или пища для тела, причина проявления – свет как для формы, так и для восприятия формы, причина изменения – другой объект для манаса, как, например, огонь для приготовления пищи, причина познания – восприятие дыма для вывода о существовании огня. Причина обретения – использование вспомогательных средств йоги для различающего постижения. Причина разъединения – та же самая практика для загрязненного сознания. Причина преобразования – золотых дел мастер для золота. Аналогичным образом причиной трансформации представления об одной и той же женщине выступает неведение – в случае ментальной тупости, враждебность в случае страдания, страсть в состоянии счастья, знание реальности в случае полной незаинтересованности. Причина поддержания – это, например, тело для органов чувств. Наоборот, органы чувств для тела. Великие элементы – причина поддержания тел, которые, в свою очередь, выступают взаимной причиной поддержания всех других тел, поскольку животные, люди и боги служат взаимной пользе. Таковы 9 причин, и они могут быть отнесены в той мере, в какой это возможно, также и к другим объектам. Однако, что касается применения средств йоги, то здесь существует причинность лишь 2 типов. Далее рассматриваются вспомогательные средства йоги.
Еще раз афоризм.
При устранении нечистоты вследствие применения вспомогательных средств йоги свет знания распространяется до различающего постижения.
Смысл здесь понятный, что для того, чтобы нам прийти к знанию, надо удалить незнание. То есть, имеется в виду, чтобы получить вот это высшее знание, которая вот в буквальном смысле все переворачивает, логика такая, что мы его не получаем. Мы не получаем высшего знания. Нет. Мы его как бы открываем в себе, удаляя свое незнание. На первый взгляд, ну какая разница, да? Увеличиваем мы то, чего не было, или удаляем то, что скрывает. Но это разница принципиальная. Так вот, каким же образом мы достигаем этого высшего знания? Мы удаляем незнание. Каким образом мы удаляем незнание? Незнание мы удаляем с помощью вот этих вспомогательных средств. Как только с помощью, применяя вот эти вспомогательные средства, там действительно Патанджали в дальнейшем будет их описывать, свет знания начинает светиться своей собственной силой. Как только мы разгоняем облака, свет солнца светит своей собственной силой. Мы не зажигаем солнце, мы просто убираем облака. Другой такой момент, а в чем же смысл вот этого различающего постижения и каким образом вспомогательные средства могут помочь нам достичь вот посредством этого различающего постижения, что есть неведение, и удалить его, чтобы получить то, что называется знание. Это очень хитрый метод. Ну, я кое-какой такой фрагмент из него приведу, то есть метод — это вся йога и вся тантра, это фактический метод. Это не более чем метод. Как бы ни была высока йога, как бы ни была высока тантра, либо другая философия, это всего лишь костыли, это всего лишь набор ключей, которыми мы пользуемся для того, чтобы получить то сокровище, которое мы и так уже имеем, но еще пока не в состоянии им пользоваться. Как только мы достигаем этого сокровища, мы выбрасываем как йогу, так и тантру. Она больше не нужна после этого. Но до того, как мы это достигаем, до того, как мы достигаем этого состояния знания, этого состояния пуруши, этого состояния освобождения, самая ценная вещь, которая у нас только может быть, это йога и тантра. Знаешь, это то же самое, что для человека, которого посадили в тюрьму, самая ценная вещь, которая может быть, это напильник в руках, да, или лопата. Вот как там граф Монте-Кристо там, или еще кто-то, да, кто там, 20 лет копал, значит, подкоп. Что для него ценнее золота, ценнее всего-всего-всего на свете? Это вот эти инструменты, пока он сидит в этой тюрьме. Больше, по большому счету, нет ничего для него более ценного. Ни хорошая еда, ни там... Тюрьма есть тюрьма. Значит, методы. И каким же образом мы этими методами удаляем неведение? Здесь есть такой как бы подход. Если я считаю себя тем-то и тем-то, то я как бы делаю иногда мысленный, а иногда совсем немысленный эксперимент и начинаю действовать на это святая святых. То есть вот во мне есть какая-то священная корова, которой я себя считаю. А дай-ка я на эту священную корову песком подействую. Да, или еще. То есть я начинаю мягко манипулировать с тем агрегатом, которым я считаю сам себя. Это очень на самом деле зверский метод. По большому счету аскетизм именно в этом и заключался. То есть это, видишь, совсем другой аспект аскетизма, о котором я даже раньше не говорил. То есть это аскетизм с точки зрения методов йоги. Хорошо, ребята, если я даже подсознательно отождествляю себя с разумом, с телом, с какой-то там, непонятно, куском чего-то там внутри, отдай-ка я на него подействую и посмотрю, что из этого получится. Но действовать буду аккуратненько, чтобы ненароком вообще просто не прервать свою жизнь. Ну, понятно, одно неверное движение, и ты можешь, в принципе, повредить свой организм и просто-напросто умереть, да, ну, если там мы пользуемся каким-то аскетизмом, да, вот сидит там какой-нибудь аскет, там, подняв одну руку между там четырех огней. Ну, так можно досидеться до того, что и, мягко говоря, и дуба врезать, да. Вот, но тем не менее это метод. Раз есть что-то, что мы считаем самим собой, мы как бы начинаем в некотором смысле заниматься самомазохизмом. Мы начинаем, То есть боль — это когда в принудительном порядке вот на этот внутренний конгломерат, который мы считаем самим собой, кто-то или что-то действует вне нашей воли. А тут мы сами сидим и с этим ручкой, да, так больнее, медленнее. То есть мы как бы пробуем, вот до какого плана мы, во-первых, отождествляем себя с этим. Через боль это мгновенно, так сказать, проявляется. И ищем всякого... Ну, в общем, мы исследуем. Мы поступаем как хороший исследователь. И вот это вот, в принципе, смысл практик вот этих вот вспомогательных методов. Что мы разными методами... Ну, там не обязательно такие зверские, да? Но даже то, что если ты делаешь хатха-йогу... Ведь что ты делаешь? Ты взял себя... которую ты считаешь, отождествляешь сам с собой, и поместил в какую-то очень необычную форму. И смотришь на свое самоощущение, и вдруг замечаешь, что то, что ты считал самим собой, в этом состоянии как бы расслаивается. Делаешь по шуму таса, а чувствуешь, что оно раз и расслоилось. И ты где-то внутри себя вдруг осознаешь. Вот это да, а я-то считал какой-то этой вот субъективным ощущением самого себя вот это, а тут я наглядно вижу и чувствую, что вот это осталось, ну и я остался, и оно не смешалось. То есть вот это вот методы, вспомогательные методы йоги. Дальше больше. Все равно мне приходится ссылаться и на тантру, на методы тантры. Так вот, в методы в тантре еще более в этом смысле зверские, что ли. Потому что, ну, допустим, один из самых известных сейчас, да, все о нем, только там, не знаю, глупый о нем не говорит, пробуждение кундалини и попытка ее поднять. Ведь это не больше, не меньше, как разбудить свою собственную энергию и промыть как бы вот тот конгломерат, которым мы самоотождествляемся. И понятно, когда эта мощная энергия проходит через вот этот вот конгломерат, которым мы самоотождествляемся, он тут же начинает расслаиваться на «я» и «не я», на «я» и «не я». И проявляется это по-разному. В виде, ну вот если опять же я сделаю здесь ссылку на тантрические методы. Сперва в виде обострения той или иной эмоции, а потом в виде ее затухания. Ну, в тантрах говорится, что по мере того, как энергия кундалини поднимается, она все растворяет одну за другой чакрой, а чакры, значит, они представляют набор тех или иных качеств. И вот когда сперва эта энергия как бы усиливает эти качества до предела, а потом растворяет их, что это значит? Что мы раз и разотождествились. Мы начинаем заниматься йогой и начинаем чувствовать, там энергия пошла, мы начинаем чувствовать, переживать те или иные состояния. Самое первое, с чем человек, хорошо занимающийся йогой, сталкивается, это с гиперсексуальностью. В этом почему-то мало кто говорит, да, и бедолаги остаются один на один, значит, вот с этими новыми ощущениями, с которыми они не знают, что делать. Потому что во всех священных книгах сказано: нельзя, не тронь, не думай, не лезь, да, а это прет, понимаешь?
Что первый центр самый, да?
Ну, самое первое, да, что вот одно из самых. Ну, просто дело в том, что наиболее близкое по состоянию, по качеству энергии, очень, ну, легче просто превратиться. Затем йог сталкивается с другим качеством, с гневом.
Строить всех.
Всех строить. Он видит, что все козлы, бараны, ничего не делают. Понимаешь, это вот типичные примеры диктаторов. Вот никто ничего. Вот он видит глупость всех людей. Внутри он понимает, насколько они глупы. Они объективно глупы, что там греха таить-то, да? Но у него возникает желание всех их построить. Почему? Да потому что эта энергия как бы начинает вот наибольшей силой усиливать вот именно это чувство гнева, да, когда человек. Вот. Но потом, если он, если, так сказать, идет процесс дальше, этот желание достигает достигать своего поистине страшного, как бы тебе сказать, страшного, по страшной степени напряженности. Знаешь, это будет маниакальное желание. Я более чем уверен, что какие-то проблески таких моментов были там у Гитлера, там, не знаю, у кого угодно. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, это закономерно. Но вернемся к йоге, вернемся к тантре. Что при этом происходит? Усиление до предела. До предела усиления. А потом, если идет процесс дальше, разотождествление. И вот таким методом мы можем разъединить. Но согласись, метод очень и очень свирепый. То есть, то же самое, что будильник начал бы сам себя разбирать, да? Вот одну, значит, другую, третью гаечку там, значит, отвинтил. В попытке понять, кто же он есть такой. Но еще коснемся мы в дальнейшем, дальше идем этого метода. Но смысл, я надеюсь, понятен.
Да, понятно. 29. Самоконтроль, соблюдение религиозных предписаний, йогические позы, регуляция дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и сосредоточение – таковы 8 средств осуществления йоги. Далее мы рассмотрим в изложенной последовательности их внутреннюю сущность и способы применения. Все.
Вот. Вот здесь начинается йога Патанджали. Вот то, о чем я тебе постоянно говорю.
Я думал, где же это, а где здесь?
Вот. Вот это, знаешь, ты будешь там встречать человека и говорить: «Здрасте, там, Иван Иванович, я слышал, вы занимаетесь йогой, а вот расскажите, какой йогой вы занимаетесь». И огромный процент и вероятность, что если Иван Иванович йог-шестидесятник, то он занимается исключительно по йоге Патанджали. И он тебе будет говорить о этой так называемой восьмеричном пути в йоге. Вот только что ты его прочитал. То есть это 8 ступеней, которые, обрати внимание, в йоге Патанджали не являются йогой Патанджали, а являются дополнительными, как это, вспомогательными средствами для достижения йоги, понимаешь? Вот тут-то и, говорится, что хочешь, то и думай. Это всего лишь перечисление вспомогательных инструментов для достижения йоги. А йога у Патанджали определена как читта-вритти ниродха, остановление процесса мыслеобразования для целей разъединения сатвической будхи с пурушей, то есть нашего «я» со всем тем, чем оно не является. Вот разъединение «я» с тем, чем «я» не является, вот это есть йога. А восьмеричный путь, даже Патанджали, это, ну, в некотором смысле просто методы йоги. Дальше поехали.
30. Самоконтроль – это не насилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Их ненасилие, из них ненасилие есть непричинение вреда всем живым существам, каким бы то ни было способом и во все времена. Последующие виды самоконтроля и соблюдения религиозных предписаний имеют своим корнем это ненасилие, поскольку их назначение состоит в совершенствовании способности ненасилия, то они излагаются, чтобы научить ему. И практикуются они как дополнительные средства, именно для того, чтобы придать ненасилию совершенную форму. Сказано в этой связи: поистине тот брахман, кто в той мере, в какой он хочет принять многие обеты и, соответственно, отказывается от насильственных действий, обусловленных небрежением, придает ненасилию все более совершенную форму. Правдивость есть соответствие речи и ума, манаса, реальной действительности. Каковы увиденное, логически выведенное или услышанное, таковы речь и ум. Если слова произнесены кем-либо, для того, чтобы передать свое знание другому, они не должны быть лживыми, ошибочными или лишенными истинного содержания. Их использование имеет целью благо всех живых существ, но отнюдь не причинение им вреда. Если же слова произносятся с благим намерением, то впоследствии могут причинить вред живым существам, то такие слова будут не правдивыми, а лишь приносящими зло. Из-за ложной правдивости, то есть внешнего подобия добродетели, они становятся худшим злом. Поэтому, имея в виду благо живых существ, надлежит говорить правду. Воровство есть беззаконное присвоение вещей, принадлежащих другому. Его противоположность – честность, как не воровство, представляющее по своей форме отсутствие алчности. Воздержание есть полный контроль функций половых органов и скрытых потребностей. Неприятие даров есть отказ от доносимых предметов ввиду понимания всех дефектов, связанных с их получением, сохранением, потерей, привязанностью к ним и их повреждением. Таковы эти пять видов самоконтроля. Они же все.
Да, значит, вот это первая ступень, восьмеричная ступень йоги Патанджали, известная еще как яма. Это некие такие принципы, что ли, ну, поведения. И самый, конечно же, главный из этих принципов, из принципов ямы, это принцип ненасилия. Это тот принцип, о котором там Махатма Ганди, на котором выстроил всю свою там политику борьбы за независимость. И надо сказать, это действительно, может быть, один из самых впечатляющих примеров в истории, когда принцип ненасилия сработал. Ну, правда, там много было еще всяких таких других нюансов. Все-таки не удалось сохранить Индию. Индия разделилась на Пакистан, значит, и собственно Индию. Но, тем не менее, война за независимость была выиграно. То есть фактически это была даже не война в нашем понимании, потому что отношение, сама политика проведения ее в отношении британских властей была сделана на гуманной основе. А другим представителям вот этой вот политики ненасилия это был Лев Толстой. Тоже очень-очень серьезный мыслитель на самом деле, который до сих пор, ну, толком не понят. По большому счету не понят. Лучшее, что я о нем, ну, как бы слышал, что вот, мол, где старик Толстой сперва писал более-менее жизнерадостные произведения, под конец жизни начал писать все более мрачные. Ну, вспомни этот самый, ну, вот я тебе говорю.
7.
Да. Вот, а потом злые языки утверждают, что под конец вообще свихнулся и решил оставить весь мир и, значит, уйти. А он действительно, ну, ты знаешь его биографию, что он ушел, уже будучи в очень преклонном возрасте, оставил всех родных и близких и рванул на Кавказ. То есть он считал, что только лишь вот такой жизнью, простой жизнью на Кавказе, потому что он там в молодости был, и ему очень понравился вот этот вот дух самобытный, вольный казачества, где, ну, то есть он считал, что только там он может спокойно жить, так, как ему подсказывает его, там, так сказать, совесть. Ну, неважно. Но вот он тоже пришел к этой же самой идее ненасилия, не ответом зла на зло. Значит, и все остальные вот из этих пунктов ямы, значит, еще раз их прочитай, там вот просто сами названия, чтобы мы по отдельности их рассмотрели.
Ненасилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров.
Значит, правдивость, честность, воздержание, неприятие даров. Вот я не хочу давать комментарии на комментарии в ясу. Потому что есть расхождение на то, что же понимал под этими всеми вещами Патанджали. Даже воздержание Вьяса, так сказать, объясняет как в первую очередь сексуальное воздержание. Но в источнике, в первоисточнике, слово воздержание упомянуто как брахмачарья. В буквальном смысле слова это накопление брахмы. Или, ну, есть еще там можно по-разному разбивать, или учеба у брахмы. Ну, в общем, много вариантов. То есть в прямом смысле там не упомянуто.
А брахмачарья это не есть половое воздержание?
Это понимаешь, это косвенно стало уже считаться. Но само происхождение этого слова, и непонятно в каком ключе его применял, значит, Патанджали, оно несколько другое, но более широкого плана. То есть под брахмачарьей это не растрачивание вот этого какого-то такого потенциала, внутреннего потенциала на какие бы то ни было соблазны органов чувств. Но так как наиболее сильно это проявляется в сексе, то поэтому позднее стали под брахмачарьей понимать только лишь сексуальное воздержание. Но это более широкий термин. А точно так же и непринятие даров. Уж здесь копий было поломано в свое время, понимаешь? Причем, ну, всегда находятся люди маргинальные, которые, знаешь, буквально понимают. Ты ему можешь, не знаю, листочек бумаги пытаться подарить, да? Открытку на день рождения. Он ее не будет принимать, понимаешь? Ну, просто всегда есть градации идиотизма, да? То есть, вот, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. Вот примерно из той же серии. И во многом культура йоговского сообщества сложилась в результате, во-первых, вот этого принципа, значит, вот этой ямы у Патанджали, но который трактовали в каком-то своем ключе. И поэтому вот о йогах всегда и говоришь, вот они такие-то. Да? Почему? Да потому что был трактат Патанджали, была его трактовка, в том числе трактовка Вьясы. Правильная она, неправильная, я не знаю. Но то, что йога, ну, как бы это вспомогательное средство в йоге, даже яма, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Значит, еще раз, для чего нужно вспомогательное средство? У Патанджали 8 вспомогательных средств. Первое из них яма. Для того, чтобы разотождествиться с тем, чем ты не являешься. И здесь как бы два подхода. Первый подход совершенно логичный и естественный. Ведь не причинять кому бы то ни было зло – это естественная человеческая природа. Просто естественно. Человек, находясь в здравом рассудке и спокойной, уравновешенной психикой, понимаешь, он не склонен никогда никому причинять кому какой-то бы ни было вред. Значит, если мы видим людей, которые причиняют кому-то вред, да, то, ну, по большому счету, это такая достаточно запутанная карма, которая привела к такой психической... Это психическое расстройство, на самом деле. Есть два подхода. Первый подход, вот то, что упомянул Патанджали в яме, он, естественно, выполняется каждым человеком, достигшим определенного уровня. Это не есть что-то за уши притянутое. Ну, мы все знаем, что лучше говорить правду, чем врать. Мы все чувствуем, что не надо причинять никому страдания и боль. Мы понимаем, что, да, вот в отношении принятия даров. Под принятиями даров есть самые разные объяснения этого всего. Одно из них, например, не брать взятки. Понимаешь? Не дары, а взятки. Ну, ты согласись, достаточно большая разница.
Ну, потому что не привязываться, вот Вьяса там написал.
Абсолютно точно, не привязываться, но как бы у всего есть какой-то свой здравый смысл. Если его перейти, то это представляется просто бредятина. Да? Вот точно так же и здесь. Я, опять же, к чему это? Я не хочу, чтобы это у нас было академическое какое-то рассмотрение. Я хочу, чтобы мы поняли, как это в жизни работает. Так вот, нет необходимости быть идиотом и понимать это все буквально. Мы должны это понимать, для чего это. И если мы вдруг... Да, и у нас разная карма может быть. Какая-то часть моей кармы может, ну, еще не прийти в соответствие. И я пользуюсь вот этим списком для того, чтобы соотнести свои собственные поступки, которые иногда выполняю бессознательно, с тем, что говорят йоги. И если идет сильное уж совсем расхождение, да, совсем уж сильное расхождение, то я, конечно же, должен привести свое поведение, ну, в сторону этого метода, если я практикую метод вот, йога-сутра Патанджали. Это очевидно, но у всего есть какая-то граница здравого смысла. В нашей стране, где на протяжении 70 лет все воровали, понимаешь? Когда Николай I, не помню, кто-то из царей говорил своему сыну, что в этой стране не воруют всего два человека. Это я, монарх, и ты, мой сын, а все остальные воруют. Значит, с приходом к власти, значит, коммунистов ничего не поменялось. Все воровали. Точнее, как это? Это у нас даже не называлось воровство. Взял с работы, понимаешь? Там, или как это? Ну, в общем, миллион всяких таких слов обтекаемых. Почему? Да потому что условия жизни были настолько перекошены изначально, что вот это поведение, оно уж и не было таким страшным грехом-то на самом деле, по сравнению с тем перекосом, который где-то там в законах был глубоко зарыт. Поэтому, ну, как бы понимать надо, да, знаешь, потерявши голову, по волосам не плачут. И когда ты живешь в какой-то там мрачной, тоталитарной, дьявольской стране, где изначально перекошено было, то вот эти вот побочные проявления, потому что все тянули со своих мест работы все, что только там под руку лежало, да, то есть это на самом деле понятно, это, ну, я даже не могу это иногда классифицировать как какое-то нарушение вот, с точки зрения морали, потому что это люди были вынуждены это делать.
Налоги. Вот,
вот сейчас замечательный пример. Налоги. Все мы понимаем, а ты попробуй их плати. Ты попробуй их плати. Вот. Или другой пример, пиратство. Приезжает какой-нибудь очередной дипломат Соединенных Штатов, пальчиком машет и говорит, что у вас здесь плохо. Так извини, дорогой, а что ты хочешь? Программистов вы отсюда вычерпываете сотнями. Мозги выкачиваете просто вот такенным, понимаешь, насосом. Чё вы, какие претензии? Они фактически бесплатно на ваших же продуктах готов, ну, они готовятся. Они растут. Не будь этого, этой халявы, никто из них бы там, не знаю, там каких-то элементарных вещей не знал. Так вы все равно их потом отсюда утащите к себе туда, в вашу буржуйскую, значит, страну. И они все равно будут на вас работать. Чего вы сейчас... Значит, очень много таких моментов, которые на первый взгляд соотносятся жестко с требованием, но при более детальном рассмотрении вдруг они оказываются, что это все не так. Поэтому здравый смысл должен быть. Вот я к чему призываю. Потому что я слишком много встречал невменяемых йогов. Вот знаешь, которые, я что-нибудь говорю, а у него вроде своих мозгов нет, он не открывает, страница номер такая-то, строчка номер там пятая сверху, и говорит, а вот здесь написано другое. Понимаешь, я просто молчу в таких состояниях, что если человек настолько туп, что даже не может адекватно применить разные знания в нужный момент и в нужном месте, я уже ничего ему не смогу объяснить. Понимаешь? Вот. Но, тем не менее, конечно же, каждый человек, он стремится ко всему тому, что там сказано. Под брахмачари, самый такой, может быть, неправильно понимаемый из этих пунктов момент, понимается вовсе не вот это вот, понимаешь, тупое как бы подавление половых инстинктов, с ними бесполезно бороться. Это то же самое, что пытаться себя задушить своей рукой. Понимаешь? Это невозможно сделать, потому что ты наступаешь на свою собственную жизненную энергию, жизненную силу. Понималось совсем другое, что не надо ее растрачивать по пустякам. Не надо на какую-то такую совершенно, может быть, ну, необоснованный какой-то там порыв, действительно какого-то там, ну, неконтролируемого желания, которое тебе, собственно, и удовольствия-то не приносит. Тратить огромную энергию. Это расточительно. Расточительно просто тратить энергию и при этом даже не получая удовольствия. Ну, допустим, вот в тантра-йоге этот пункт, он немножко по-другому рассматривается. Он в первую очередь рассматривается для того, чтобы потом приступить к практикам тантра-йоги, ну, ты должен накопить энергию, чтобы потом ее потратить. Там немножко по-другому акцент сделан. Но можно даже так не объяснять, а вполне конкретно, что не надо по пустякам тратить то, что, значит, может стать большим-большим таким подспорьем.
А если ты вот так занимаешься сексом, но не теряешь, это тоже считается?
Но это уже высший пилотаж. Понимаешь, это вот как раз для таких-то техник и надо было.
Понимаешь? Для... Ты тоже брахмачаришь.
Абсолютно точно, да, абсолютно точно. Если, ну, это, понимаешь, для того, чтобы прийти к этому состоянию, надо было научиться сперва брахмачари. Чтобы потом тебя научили методами, или ты их узнал, что ты можешь заниматься сексом, но без вот этой отрицательной стороны. Вот, дальше идем.
Следующее. Таковы 5 видов самоконтроля. Они же и 31-й. Неограниченные касты местом, временем и обстоятельствами. То есть, будучи универсальными, называются «Великий обет». Здесь не насилие, не ограниченная каста. Это, например, насилие, совершаемое рабаком только по отношению к рыбе, но не кому-либо другому. Не насилие, ограниченное местом. Я не буду убивать в святых местах. Не наличие, ограниченное временем. Я не буду убивать ни в 14-й день, ни в день благого предзнаменования. Не насилие, ограниченное обстоятельствами. Для того, кто воздерживается от 3 упомянутых видов, я буду убивать в интересах богов и брахманов, но не в иных целях. Аналогичным образом, насилие совершается кшатриями только в битве, но не в иных случаях. Ненасилие и прочие виды самоконтроля, не ограниченные кастом, местом, временем и обстоятельствами, должны соблюдаться всегда. То есть на всех стадиях существования и по отношению ко всем объектам. Универсальные, не имеющие исключений ни при каких обстоятельствах. Поэтому такие виды самоконтроля называются «Великий обет».
Ну, это опять же рассматривается, но здесь как бы немножко другое маргинальное, так сказать, рассмотрение, что действительно кое-кто начинает разделять. Знаешь, с 8 до 5 или там с 8 до 5, когда я на работе, я йогин, или там я работаю, да, а вот вечером я йогин там. Ну, то есть вот в плане того, что нельзя разделять это. То есть, если ты что-то применяешь, будь последовательным, так сказать, от начала и до конца, а не так, что ну, как бы какие-то определенные какие-то моменты. Ну, здесь все понятно.
Это внутренние, на самом деле, установки. Вот если, допустим, я там боец спецназа какого-нибудь, я снайпер, я вынужден там кого-то стрелять.
Понимаешь, мы должны, как бы здесь подход должен быть такой, мы должны стремиться к этому. Мы должны стремиться к этому. Вот вопрос то, что стремиться, но есть еще другой вопрос. Вопрос нашего долга, вопрос нашей дхармы. Если мы рождены были вот в таких-то функциях, мы должны прожить свою жизнь минимально, причиняя вред. А самое минимальное причинение вреда – это выполнение своей дхармы. Даже если тебе приходится, значит, вот идти вразрез с некими такими вот положениями. Но даже если их ты выполняешь, ты все равно стремишься им следовать. Понимаешь, здесь вопрос в большей степени стремления. То есть ты понимаешь, что да, идет вразрез. Но с другой стороны, ты понимаешь, что если ты этого делать не будешь, ты косвенным образом нанесешь вред еще страшнее, чем выполняя свой долг. Но ты выполняешь свой долг и ничего больше. Понимаешь? От себя тебе уже никакой нет. Вот. Конечно же, по мере продвижения йоги степень твоей свободы будет увеличиваться. И если в начальных этапах занятия йоги ты иногда бываешь жестко обусловлен делать те или иные поступки, то по мере продвижения поле для маневра у тебя расширяется. И тогда действительно можно во многих случаях обходить все-все-все ситуации. Все ситуации. И прямо пропорционально, чем ты будешь, так сказать, заниматься йогой, тем больше у тебя будет это поле для маневра. И, конечно же, уже там, достигнув такого состояния, как там, не знаю, Махатма Ганди, который уже мог воевать фактически за независимость с англичанами, и при этом придерживаться принципа, значит, ахимсы, ненасилия. То есть это понятно, что это уже человек на уровне йоговском гораздо большим, потому что вести за собой вооруженных людей, а в Индии люди-то на самом деле это они, знаешь, только кажутся там йоги все, достаточно, ну, обрати внимание сейчас пока, то там взорвали, то там перебили, понимаешь? Так вот, вести этих всех людей за независимость и в то же время делать минимальное количество страдания кому бы то ни было, вот это действительно показатель йога. Показатель йога. И чем сильнее сила твоей личности, чем ближе ты приблизился к состоянию йоги, тем больше простор у тебя есть. И ты действительно можешь вести чуть ли не в атаку людей, но при этом делать так, чтобы минимальное количество было зла, ну, там, убийств, ну, насилия, вреда. Понимаешь, да? Мы должны к этому стремиться. Если же ты, знаешь, упрешься рогом и скажешь, да, вот так, то ты, конечно же, можешь вести этот образ жизни, но ты моментально выпадешь из социума. Ты должен действительно удалиться там, куда-нибудь в пустыню, вести жизнь такого аскета, ни к чему не привязанного. Тогда, конечно же, ты можешь никого не убивать, вот сидишь себе там под пальмой. Даже если тебя тигр начнет там кушать, да, ты не будешь оказывать ему, значит. Но здесь мы опять же помним ту вот эту притчу, которую еще Рамакришна рассказывал. То есть не надо быть идиотом. Вот, к сожалению, что очень часто встречает. Что иногда не надо насилия. Иногда достаточно показать зубы. И этого достаточно. Не обязательно кусать. Не надо кусать никого. Но надо показывать зубы. Понимаешь, надо иногда устрашающе.
Да, минимально. Это тоже нанесет, конечно, там человеку как-то.
Понимаешь, дело в том, что да, это, конечно, да, я с тобой согласен, что какая разница, собираешься ли ты это сделать по-настоящему, либо только об этом говоришь, реакция будет одна и та же на самом деле. Но есть еще две другие разницы. Ты его только лишь припугнул, или ты действительно нанес ему вред. По кармическим последствиям, согласитесь, совсем две разные вещи.
Ну, испуг это тоже принесение.
Ну, в меньшей степени, да. Согласись. Да, если ты ему проломил череп. Вот. Вообще это такое, это очень такая болезненная тема в йоге. Вот особенно вот эти две первые ступени Патанджали, яма и нияма, очень болезненные. Почему? Потому что они неправильно понимаются, они неправильно трактуются, они. Иногда просто буйная фантазия у кого-то, когда они, люди начинают ужесточать сильнее, чем это требуется в йоге, либо наоборот, попускать сильнее, чем это требуется. Здесь соблюдение вот этого здравого смысла, оно должно быть в первую очередь. Вот. Ну, поехали дальше.
32. Соблюдение религиозных предписаний – это чистота, удовлетворенность, подвижничество, самообучение и преданность Ишваре. Здесь чистота, достигаемая благодаря земле, воде и прочему, а также принятие чистой пищи и тому подобное, есть внешняя чистота. Внутренняя чистота – это устранение загрязненности сознания. Удовлетворенность – отсутствие желания присвоить больше того, что насущно необходимо. Подвижничество или аскетизм – это терпеливое перенесение крайности, голода и жажды, холода и зноя, состояния и сидения в неподвижности, а также соблюдение полного молчания и внешняя непроницаемость. Это и соответствующие обеты умерщвления плоти, чандраяна, суровая епитимия и прочее. Самообучение – это изучение шастр, трактующих об освобождении, или многократное повторение священного первослога. Преданность Ишваре, то есть упование на него, есть посвящение всех действий этому высшему наставнику. Тот, кто разорвал сеть ложных умозрений и пребывает в себе, лежит ли он или сидит, стоит или бредет по дороге, может видеть разрушение семени круговорота бытия, может стать вечно освобожденным и наслаждаться наслаждаться блаженством бессмертия. Как было сказано в этой связи, отсюда, то есть из преданности Ишваре, возникает постижение истинной одушевленности, а также устранение препятствий. Когда самоконтролю, соблюдению религиозных предписаний, все.
Ну, здесь, другие еще ограничения даны.
Здесь это не яма, да?
Вот. Ну да, то есть там есть, две группы для вне и для внутри. Одно это кодекс поведения совсем внешним, а другое свой собственный личный кодекс поведения, то есть твой образ жизни. Что, ну и там перечисляется, что ты там должен себя держать, в узде, что ты должен заниматься самообучением и так далее и тому подобное. Вот то, что о чем ты сейчас, прочитал. И это в большей степени направлено на внутреннюю, внутреннее обуздание. Опять же, я не хочу рассматривать каждый по отдельности из этих пунктов. Мы должны их помнить, мы будем их повторять, мы будем их касаться, но опять же, как и везде, здравый смысл превыше всего. Потому что, к сожалению, очень легко иногда ухватиться за какую-то букву и слепо начинать ее выполнять. Такое сразу облегчение. А все за тебя придумано, все за тебя написано. Знаешь, бери да делай. Да? Вот сказано, делай то-то, то-то. Но не это имелось в виду. Не превращение человека в некоторого робота, трех предложений. Сказано, делай это. Не делай того. Жизнь нам более многообразна. Но совершенно естественно, что когда мы начинаем жить, мы начинаем понимать вещи в их внутреннем смысле. Мы начинаем понимать, что если не держать себя в узде, то наше тело, оно склонно к ленности. Если не заниматься самообразованием, не давать пищу уму, то он тоже склонен, к застою, вместо того, чтобы оттачиваться, работать, и так далее и тому подобное. То есть это в большей степени тенденция. Можно, конечно же, опять же упереться рогом и сказать, с завтрашнего утра начинаю это все делать. Но ты опять же подчеркиваю, тут же вылетишь из социума. Потому что социум это не приемлет, ты потеряешь с ним связь. Не в этом смысл. Смысл в направлении. Стремиться к этому. Стремиться и идти. Вот. И опять же, если слишком сильно наши внутренние какие-то качества от этого отходят, стремиться довести их до этого нужного уровня. Но опять же, здравый смысл превыше всего. Жизнь многообразна. Если было бы так просто. Если было бы все так просто. Вот есть книжка, в ней что-то написано, бери да следуй. Как было бы все замечательно, как было бы все чудесно, да? Никаких проблем. Читать умеешь. Прочитай. Прочитал. Все, вперед. Вот. Но, к сожалению, в этом мире мы видим, что очень много других факторов, которые не позволяют это. Точнее, они-то позволяют, но позволяют прямо пропорционально нашему развитию в йоге. Только у нас появляется это поле для маневра, появляется энергия в виде пространства. Мы можем уже лавировать, мы можем любой образ жизни вести. Но тогда уже это для нас не является каким-то таким.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.
33. Ложные помыслы служат препятствием. Следует развивать их противоположности. Когда у этого брахмана возникают ложные помыслы о насилии и тому подобное, например, «я убью того, кто чинит мне препятствия», я также солгу, я присвою его вещи, я соблазню его жену, я стану хозяином его собственности. Помыслы, служащие препятствием, уводящие его, словно он в лихорадочном бреду с правильного пути. Пусть он культивирует противоположные помыслы. Поджариваемый на раскаленных углях сансары, я прибегаю к защите практики йоги, дарую безопасность всем живым существам. Пусть он думает, оставив ложные помыслы, я, подобно собаке, вновь предаюсь им. Как собака к собственной блевотине, так и я вновь возвращаюсь к тому, от чего я избавился. Подобная практика может быть использована также и в случаях, упомянутых в других сутрах.
Значит, вот здесь очень такой емкий по методологии подход. Итак, там очень красивое начало. Тот брахман, который думает, вот сейчас я, значит, там что-то такое неблаговидное сделаю. На самом деле так оно и есть, что если почему человек не осознает себя тем, чем он является, то есть брахманом или пуруша, или атманом, то есть тем, чем, что является истинная его сущность, а отождествляет себя с тем, чем он не является. Здесь основная причина неведения, а как следствие всего-всего-всего из этого неведения, это все вот эти ложные помыслы. А, так сказать, на основании этих ложных помыслов возникает всякого рода то, что мы называем неблаговидными поступками. И в йоге Патанджали, вот эта вторая ступень, нияма, она как раз и говорит о том, что мы должны... Если мы идем по вот этому пути йоги Патанджали, значит, соблюдать нияму, то есть вот этот, так сказать, кодекс поведения. Почему он важен? Да потому что, не соблюдая его, мы как бы поливаем воду на вот эти заросли неведения. То есть мы... Все вот так, такого рода желания, они возникают из глубочайшего неведения в то, чем мы являемся. То есть, ну представь себе, как король, у которого все несметные богатства в его, так сказать, подчинении, а он начинает у своих придворных воровать мелочь из карманов, да? Вот примерно такая же ситуация с человеком. То есть, человек, наделенный гигантским потенциалом, могущество, власти, силы, он может в принципе всего чего угодно достичь, ну, чистыми методами. А он, так сказать, по какому-то своему затмению, так сказать, мозгов, что ли, да, вместо того, чтобы пользоваться богатством, которому его которого его есть от природы, начинает прельщаться чем-то совершенно мелким и недостойным. И, ну, с одной стороны, это, конечно же, не есть благовидные поступки сами по себе, потому что они приносят, ну, другим существам страдания, и это порождается дурная карма. Но, как ни странно, здесь более глубинная причина даже не в этом. В конце концов, ну, карма, она и есть карма. Неважно. То есть причина и следствие.
А более глубинный принцип здесь как раз в том, что мы вместо того, чтобы вспомнить, что мы великий монарх, что мы великий император, кому и так принадлежат все сокровища, который может без вот этого непонятного просто пойти взять столько золота, там, серебра и там, могущества, сколько ему надо, вместо этого мы как бы культивируем мысль о том, что мы нет, мы не монарх, мы маленькое, серое, забитое существо. Если я сейчас из кармана у него не украду, значит, эту мелочь, то у меня ничего и не останется. Да? То есть мы этим поступком как бы доказываем своему неведению, что оно истинно. Да? То есть мы как бы идем, мы подтверждаем его истинность. Угу. Вот это вот самая опасная вещь здесь. Самая опасная. Даже не то, что ты делаешь по большому счету, а то, что ты своими вот этими методами как бы лишний раз подтверждаешь, так сказать, вот это заблуждение, причем в материальном каком-то там или более осязаемом. Ой, что? Да-да-да-да. Ага. Так вот, здесь самое печальное, когда мы подтверждаем вот это свое собственное неведение. Вот здесь, в этом смысле, ну, как бы, не яма, она необходима. Вот у Патанджали 8 ступеней. Яма, не яма. Ну, и яма тоже, и не яма. Они необходимы для по той простой причине, что, так сказать, это действенный метод, как бороться со своим неведением. Вот сидит, допустим, чиновник, ему приносят взятку. И чиновник понимает, что зарплата у него маленькая. Таких денег он никогда не получит. И что если он сейчас не возьмет эту взятку, то не видать ему, значит, там всех прелестей этой жизни. И как бы, если он берет эту взятку, он начинает жить припеваючи, да, он действительно получает какие-то материальные благополучия, но он при этом продает самое ценное, что у него есть. Что в конце концов, если Господь Бог посадил его вот за этот столик чиновничий, да, и если бы он, работая чиновником, рано или поздно пришел к мысли, к ощущению, что он есть брахман, а не что иное, то в мгновение ока поменялись бы условия его жизни. А он как бы продает свое вот это вот качество, понимаешь? Вот он берет взятку, и тем самым он как бы подтверждает, расписывается в том, что он не брахман, а всего лишь загнанное существо, которым, значит, волей судеб удалось сесть на это чиновничье кресло. И, то есть он как бы сам расписывается, что выше он уже не прыгнет. Он уже сам расписывается в своей, ну, как бы, ограниченности. Понятно, что когда ты сам расписываешься в своей ограниченности, тебе уже никто не поможет. Что ты сам себя фактически запрограммировал. Вот в этом есть самое такое трудное, ну так сказать, для понимания свойство, да, вот этих вот ямы, не ямы, почему, этих принципов, да, почему мы должны соблюдать вот эти нравственные нормы. Но с другой стороны, ты понимаешь, что акцент здесь сместился от, собственно, действий, от какого-то перечня действий, которых делать надо, или перечня действий, которого делать не надо. Нет, акцент сместился в другую сторону. В сторону того, что ты признаешь ли ты себя неуничтожимым атманом, королем и императором всей вселенной, либо не признаешь.
Ведь можно думать, я себя признаю брахманом, но я все равно возьму эту взятку, хоть я и брахман.
Дело в том, что да, то есть здесь добро, если так. Но ведь этого же не происходит в умах. То есть поэтому, собственно, сами непосредственные нормы поведения, они, конечно же, варьируются. Варьируются от страны к стране, где-то одни условия, где-то другие, где-то третьи. Когда мы уже достигли могущества, мы можем творить все, что мы захотим, мы свободны. Но на подступах к этому могуществу мы должны максимально стремиться. Ну и помнить, что здесь самое главное, даже ну, не столь вот такое тупое буквальное выполнение, сколь понимание самого смысла и сути. Потому что я прекрасно понимаю, что есть ситуация, где человек попадает, и он не может соблюсти эти принципы. На войне он вынужден убивать других. Более того, он даже иногда в самолете летит там и бомбит кого-то. Он даже не видит, кого он убивает. Просто нажал на кнопочку, бабах там. Он не может не выполнить это. Это его как бы дхарма, его долг, его миссия. Но с другой стороны, как только человек начинает заниматься йогой, он приобретает вот эту способность избегать нанесения несчастий другим. Почему? Да потому что он становится на следующий уровень, у него расширяется горизонт для маневра. И если раньше он был обусловлен вот только делать так и никак иначе, бомбить так бомбить, то когда он поднимается в йоге, Вселенная очень странная. Она иногда нам кажется очень жесткой. И вот только так и никак иначе. Но на самом деле это нам только кажется. Есть миллионы ходов, по которым мы можем пройти. И чем выше твое будет духовное развитие, тем большее количество этих духовных обходных ходов ты увидишь. То есть здесь как бы надо стремиться выполнять вот эти нормы во что бы то ни стало, но в то же самое время поднимать свою йоговскую мощь или могущество. Тогда тебе будет проще выполнить и эти принципы, как ямы, так и не ямы. Я очень с трудом, так сказать, верю, что вот человек, который погряз уже в этом мире, который каждый день с этими взятками, с этими всеми вот этим вот неблаговидностью, вот так вот в один прекрасный момент скажет: «Все». Это очень тяжело сделать, потому что вся этот маховик уже раскручен. И попробуй, он как жернова перемалывает каждого, кто станет на его пути. Достаточно взглянуть на наше царство-государство, да, где везде коррупция, везде. Борется этот бедолага наш, значит, президент. Здесь нельзя ничего сделать, пока принципы устройства не поменяются, пока этот сам механизм не разберется, здесь трудно что-то сделать. Но в то же время, даже если ты попал в этот круговорот и видишь, что тебя несет, ты играешь не по тем правилам игры, которые, так сказать, ты бы хотел, а по тем, которые уже сформировались. Что ты должен делать? У тебя должно быть очень четкое устремление сломать этот механизм, но сломать грамотно. То есть у тебя при всем максимальном возможности, если, допустим, у тебя есть... Ну так, грубо говоря, возможность брать взятку или не брать взятку. Вот если у тебя будет возможность не брать взятку, ты должен ее не брать. Значит, параллельно занимаясь йогой. Будешь параллельно заниматься йогой, у тебя этих возможностей не брать взятки, не делать неблаговидных поступков станет все больше и больше. И тогда ты станешь свободным. То есть ты должен как бы вот вектор в сторону соблюдения этих принципов вести. Во что бы то ни стало, да? Но, опять же, это, так сказать, разумно. Если же ты хочешь с завтрашнего дня полностью выполнять вот эти принципы ямы и не ямы, то, вероятно, тебе придется выйти из социума. Это тоже возможно. Есть живые примеры тому. Иногда люди делали такие героические поступки. Они просто в одно прекрасный момент выходили из социума. Просто вышли. А если ты вышел из социума, он перестает... тебя да, в этих жерновах.
Никого не будет, кто бы тебе дал взятку.
Да, то есть ты как бы выходишь, да.
Ведь ты можешь... Это значит, это вот ведь от условий, если человек вышел из социума, да, он как бы соблюдает, а попади он обратно в социум.
Знаешь, если ты выходишь из социума, ты должен воспользоваться этим временем, чтобы накопить энергию. Если ты потом опять входишь в социум, то ты уже входишь, называется, на белом коне император. А не мышкой, понимаешь, закрадываешься обратно, как бы тебе в этих шестеренках где-нибудь притаиться, понимаешь? Вот в чем здесь самый главный момент, то есть в этих принципах ямы и не ямы. Безусловно, каждый человек интуитивно чувствует, что есть некие нормы поведения, которых надо. Ну, человек это как бы даже понимает не по букве закона, а где-то интуицией. Он понимает, что вот нехорошо делать так-то и так-то, а хорошо делать вот так-то и так-то. Вот. И поэтому здесь в первую очередь должно быть вот это вот ощущение внутренней интуиции, как хорошо. А потом уже максимально мы должны приближаться к какому-то такому вот моменту. Для чего это надо? Чтобы в первую очередь самим себе делами доказать, что мы атманы не что иное, что мы независимы ни от чего. Ни от чего, ни от взяток, ни от убийств других существ, ни от воровства, ни от там чего-то, 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 чего-то. И вот самим себе доказать в первую очередь. Здесь даже дело, ну как бы карма, конечно же, есть карма. Но в первую очередь, ну, здесь может быть вот этот вот акцент поверить в самого себя. Если ты поверишь в самого в себя, ты сожгешь в дальнейшем карму свою. Ты исправишь ее. Если ты делал неблаговидные поступки, ты сделаешь в миллион раз больше благовидных и уравняешь эти весы. Но если ты все равно считаешь себя маленькой серой мышкой, а не наследником всего-всего человечества, то тебе уже ничего не спасет. Дальше идем.
То есть это вот можно сказать, что это вот эти принципы, они удаляют такую наиболее как бы тонкую карму человека, вот неверие в самого
абсолютно
себя,
точно.
Какие-то такие застывшие идеи, стереотипы жесткие, да?
Абсолютно то, точно, такой, да. Они удаляют вот эти самые, знаешь, такие потаенные страшки. Вот каждый человек, даже занимая иногда очень высокую позицию, но где-то на подсознании у него вертятся еще вот эти вот страшки, маленькие страхи, маленькие мысли, которые он испытывал, еще будучи внизу. Он как бы уже занимает новое положение, а вот эти вот страхи, они вращаются, и с ними бороться очень тяжело. Очень-очень тяжело, просто знаешь, как только ты слышишь звук вот этой плетки, которая тебя, значит, погоняли, когда ты был рабом, у тебя, знаешь, как это все перед глазами вот... Весь твой опыт предыдущий всплывает. И ты где-то уже себя с трудом начинаешь контролировать. То есть это карма. Это, кстати, одно из проявлений тонкой кармы, как по воспоминанию предыдущей боли. Ну, предыдущего чего-то. И ты уже начинаешь беспокоиться за свое будущее. Ты начинаешь уже... Ты опять как бы возвращаешься, как бы сжимаешься до размеров вот этого маленького раба, который думает, вот если я сейчас вот здесь не украду, а как же я жить буду, да, а вот если я это сейчас, значит, там, не сделаю какой-то неблаговидный поступок, то как же я получу для себя какое-то удовольствие, да, то есть мы как бы опускаемся до этого уровня и начинаем уже действовать, как мы действовали раньше. Вот, и вот, может быть, для того, чтобы самому себе в первую очередь доказать, а нет, этого нет, и не может быть, и не будет, мы идем вот как раз по этим вот нормам, которые предписывают, значит, вот предписываются здесь. И они в каком плане? Они здесь у Патанджали упомянуто, что они не знают исключений. Вот мы читали предыдущие афоризмы, что это не значит, что там, по отношению к одним людям я буду вести себя вот этими правилами, а по отношению к другим, ну, как Бог на душу, что называется, положит. Нет, здесь мы в первую очередь как бы вырабатываем такой общий закон, общий интуитивный закон, что мы понимаем, вот что максимально хорошо, и уже применяем его для всех. Иначе очень быстро можем мы... Вот мозги, они очень, как это сказать, не хочу сказать извращенные, но они иногда такие схемы хитрые ставят, да, они занимаются самообманом, и очень легко попасть на этот самообман. Но с другой стороны, мы не можем их отсечь, да, говорят, ну ладно, вот с завтрашнего дня я вообще перестану слушать мозги, а буду слушать только, значит, вот какую-то интуицию. Это тоже неправильно. Почему? Потому что мы находимся на определенном уровне, мы находимся в этой сложной, завязанной вот из многих-многих узлов кармы ситуации. Мы должны применять мозги, чтобы распутать максимально безболезненно и максимально быстро. То есть, поэтому, хоть и говорят, что, то есть, разум, он... Интересно, это он как министр. Вот если король говорит, надо обокрасть того-то, того-то, он говорит, да-да-да, вот она отмычка, вот он ломик, значит, пойдем ночью. Он все моментально тебе расскажет, как это сделать. Если же ты говоришь, вот надо там тому-то, тому-то помочь, сделать ему добро. Разум тут же говорит, да-да-да, надо именно так сделать. Вот там вот есть такая вещь, в которой он нуждается, если ее так-то сделать, вот он будет счастлив. Он, знаешь, такой хороший исполнительный слуга. И если у нас есть небольшая такая вот смутное-смутное желание чего-то, даже, может быть, мы сами его не осознаем, разум, и раз сразу логическую схему, почему это должно быть так. Да, он как бы в подтверждение. Как обычно при дворах таких императоров, самодуров, которые просто творили все, что им в голову взбредет, были всегда такие люди, которые обосновывали. Это всякого рода сейчас называются там пресс-секретари. Да. Вот кто вокруг, вокруг там, какой-нибудь очередной, значит, президент выходит, начинает кому-нибудь ахинею пороть сплошную, которая ему, он харизматический лидер, как правило, лидеры, они всегда харизматические, они не особо иногда заботятся даже о том, они вот энергия прет, и вот он ее несет, а потом приходит такой умненький, значит, его помощник, который говорит, вот, так сказать, господин такой хотел сказать это и это, да, вот его надо понимать так-то и так-то. Ну, то есть, вот он всегда, как бы, все это прилижет, обоснует и такую красивую картинку сделает. Точно так же и разница между нашим «я» и нашим разумом. Что, хотя мы и зависим от нашего разума, но все равно где-то есть в нас, иногда, как бы, наша свобода иногда проявляется как наша «дурь». Вот мы делаем какой-то поступок, а разум, услужливый разум, это все обосновывает, что я по-другому и не мог поступить, значит, и так-то, и все не так-то уж плохо. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, мы не должны попадаться, цепляться вот на такого рода самоувещевание, да, самоуспокаивание. Но с другой, да, ну, есть, конечно же, политика такая, выкинуть разум и вообще его не думать. Но это плохо, потому что разум нам может и помочь. Ну, дальше пойдем.
Тридцать четвертое. Ложные помыслы о насилии и прочем совершенном, побужденном к совершению или одобренном, возникшие вследствие жадности, гнева или заблуждения, бывают слабыми, средними и сильными и имеют свои неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания. Поэтому необходимо культивировать их противоположности. Здесь прежде всего насилие, совершенное, побужденное к совершению и одобренное. Таким образом, оно трех видов. В свою очередь, каждый из этих трех видов насилия, также трех видов вследствие жадности из-за мяса и шкуры, вследствие гнева он причинил мне вред, вследствие невежества это пойдет мне в заслугу. Жадность, гнев и невежество также трех видов: слабые, средние и сильные. Отсюда насчитывают 27 разновидностей насилия. Далее, сами эти свойства, слабые, средние и сильные, также бывают трех видов: слабое, среднее, сильное. Среднее, слабое, среднее, сильное. И, наконец, сильное, слабое, сильное, среднее, сильное, сильное. Таким образом, можно выделить 81 вид насилия. С другой стороны, количество видов насилия бесчисленно. И по причине различия обязательных, необязательных и общих предписаний и неисчислимости видов живых существ. Аналогичным образом, да, данная классификация применима также к случаям лжи и прочих дефектов. Поистине, эти ложные помыслы имеют своими неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания, поэтому необходимо культивировать их противоположности. Это означает, что бесконечное следствие таких ложных помыслов – страдания и невежество. Поэтому необходимо культивирование их противоположностей. Как известно, тот, кто прибегает к насилию, сначала лишает свою жертву силы, к примеру, связывая ее, затем причиняет ей страдания, нападая на нее с ножом или другим орудием, а потом отнимает жизнь. Но когда он лишает свою жертву силы, его собственный источник жизнедеятельности, сознание и организм тоже теряют энергию. Причиняя страдания, он сам испытывает страдания в различных адах или рождаясь в мире животных, голодных духов и тому подобное. Отнимая жизнь у своей жертвы, он существует в каждое мгновение как бы на грани потери собственной жизни, но даже желая смерти, он продолжает каким-то образом еще дышать, ибо с неизбежностью должен испытать следствие причиненного страдания. И даже если следствие насилия может быть как-то ослаблено благодаря накопленной ранее добродетели, то и тогда при обретении счастливой формы рождения его жизнь будет короткой. Аналогичным образом данная классификация применима, насколько это возможно, также и к случаям лжи и прочим дефектам. Размышляя так о неизбежно наступающих следствиях ложных помыслов, как о том, что в высшей степени для него неприемлемо, Югин не направляет свой разум на ложные помыслы. Но причиной их окончательного устранения может быть лишь культивирование их противоположности. Когда ложные помыслы более не возникают, то порожденное в результате этого могущество служит знаком совершенных способностей йогина. Например, и дальше следующее.
Ну, еще раз афоризм этот прочитай.
Ложные помыслы о насилии и прочем, совершенном, побужденном к совершению или одобренном, возникшие вследствие жадности, гнева или заблуждения, бывают слабыми, средними и сильными, и имеют своими неисчислимыми плодами страдания и отсутствие знания, поэтому необходимо культивировать их противоположности.
Значит, я не буду подобно в Ясе предаваться в этот математический анализ по степени силы и слабости. Это всегда было сильной стороной немножко таких буддийских школ. Они любили, честь им за это и хвала.
Классификацию?
Да, вот они все четко, значит, это трех видов, там, это пяти видов, это там десяти видов. И вот всякие комбинации, причем скрупулезно рассматривали. Хороший подход. Вот, но мы не будем сейчас идти по этим путем. Так вот, смысл здесь в чем? Что вот это проявление этих негативных действий, оно ведет к тому, что душа, да, значит, эти действия могут быть, понятно, в разных количествах, что ли, если так сказать, слабые, сильные, средние, по воздействию, соответственно, и реакция возвращается на эти действия такая же. Если мы делаем эти, так сказать, действия, то мы начинаем в будущем страдать от кармы, которая, так сказать, приходит. Но здесь видишь даже не то, что само действие, а еще иногда более тонкие такие моменты. Вот некоторые говорят, а вот я натравил одного на другого, да, они там друг друга в капусту изрезали, а я же вроде ни при чем, я же никого не убивал, да, я же, так сказать. Тем не менее, результат будет кармы печальный и у него тоже. То есть какой-нибудь правитель направляет свои войска кого-нибудь убивать. Те убивают. Вот, ну и казалось бы, правитель никого не убивал. Владимир Ильич Ленин, по-моему, никого своими руками не задушил, да? Там и никаких там никого он не расстрелял. Но он отдавал приказы, чтобы это делалось.
Да, то есть была причина.
И причиной на самом деле была очень сильная причина. Вот. Ну, я не хочу ни хорошего, ни плохого говорить, но тем не менее это так. То есть карма, она. Она не то чтобы хитрая, она понимающая. То есть не надо себя обманывать, что так, знаешь, как чужими руками что-то делать. Все равно вернется так, как оно должно вернуться. Но здесь немножко в другом аспекте этот еще афоризм. Ладно, если мы чувствуем в себе возникновение таких тенденций негативных, каким образом с ними бороться? Если мы чувствуем жажду там проявлению вот этого негатива. Мы чувствуем гнев там, или мы чувствуем жадность, или мы проявляем какое-то совершенно жуткое неведение, и как следствие которого практически приходят какие-то негативные результаты. Ну что это, что жуткое неведение? Вот назначили тебя там, или там стал ты президентом, а для того, чтобы разобраться в ситуации, ты в запой ушел. Понимаешь? И вся страна в тартарары полетела. То есть, почему ты это сделал? Ты это сделал, в общем-то, по неведению, же из своей глупости. Понятно, это надо иметь достаточно омраченные мозги, чтобы вот, имея такие полномочия, сидеть у руля власти и завести страну куда-нибудь в тупик, да, еще. Но вот если такие тенденции возникают, и мы где-то, человек, который занимается йогой, он ну, так или иначе смутно чувствует, что вот сейчас я в состоянии тупого неведения. Ну, то есть где-то что-то ему об этом начинает говорить. Что вот в какой-то там, допустим, области, или я не понимаю еще пока, или я чувствую гнев и хочу отобрать, значит, вон ту интересную погремушку, значит, у товарища. Вот я чувствую уже гнев, я чувствую, как меня уже начинает захватывать вот это все. Как с этим бороться? Да, я понимаю, что это плохо. А как с этим бороться? Мы это уже обсуждали, мы борьба с этим идет следующим образом. Мы не говорим себе «я не чувствую гнева», а мы наоборот усиливаем прямо противоположное качество. Мы испытываем жадность. Мы не говорим себе «я не жадный, я не жадный, я не жадный», нет, нет, нет. Мы наоборот себе всячески говорим «я щедрый, я щедрый, я щедрый». Мы акцентируемся не на той вот этой тенденции негативной, которая возникает, она прямо противоположна ее. И только лишь она приносит плоды и результат. Возникает вопрос, а почему? Ведь они же симметричны. Ну какая разница, там, я не жадный или я щедрый, да? Даже вот с какой-то лингвистической точки зрения. То есть и то, и другое, в общем-то, якобы говорит об одном и том же. Но на самом деле все гораздо сложнее, даже в том числе и в лингвистике. Когда мы говорим «я щедрый», мы тем самым подтверждаем то, что и так есть. Что если я брахман, если у меня всего чего угодно вдоволь, то это мое естественное качество проявлять щедрость. И говоря это самому себе, ты как бы напоминаешь ну, тем, чем ты есть на самом деле. А вот говоря, что я не жадный, ты как бы отрицаешь то, чего и так нет. Ты, в общем-то, занимаешься пустым словословием. Ты как бы придумал себе химеру.
И даже подтверждаешь как бы то, что жадность... Как
да, и ты подтверждаешь...
Она, но просто у меня...
Да, вот есть. Абсолютно точно. Ты где-то в принципе подтверждаешь, что жадность действительно есть. Но у меня якобы ее нет. Но она в принципе есть, а ее нет в принципе. То есть это порождение заблуждения. Как только заблуждение исчезает, исчезает и жадность, и гнев, и все на свете. Ну, все негативные, я имею в виду. Иду эмоции. Значит, поэтому методом здесь, методом, ну, если угодно, борьбы, что ли, вот с этими затемняющими поступками, затемняющими эмоциями, является не акцент на них даже отрицательный, а акцент на прямо противоположные вещи. И это очень-очень серьезное, кстати, если уж говорить о психологии, которую я недолюбливаю психологию, то даже с точки зрения современной психологии есть, так сказать, достаточно хорошие подтверждения того же самого, ну, в плане каких-то таких практической помощи людям. Что если у тебя отсутствуют какие-то знания, а ты их хочешь получить, ты не акцентируешься на том, что их у тебя нет, а ты акцентируешься на том, что у тебя уже есть. Понимаешь, ты переносишь как бы центр своего сознания, и за сознанием идет энергия. Если ты смотришь даже на небольшую крупинку знания, которое у тебя есть, и пропитываешь его своим сознанием, то вокруг него начинает нарастать, как вокруг кристалла, все большее и большее знание. Ты как бы этим самым растишь свое знание. А акцентироваться на том, что у меня нет ни знания, да, там, то есть, так сказать, отрицание негативного, ты фактически не прибавляешь и не убавляешь. Ты останавливаешься на, ну, как бы ты фиксируешь ситуацию. Вот. Вот это очень такой момент для практик важный. Вот пришли к тебе на занятия люди заниматься йогой. Если им нравится все, что ты делаешь, пускай остаются и занимаются. Если им не нравится, пускай оставят свою критику при себе и идут куда-нибудь в другое место. Почему? Да миллион всяких мест. Но это не значит, что ты, ну, как бы должен отвечать на их негатив. Все люди, понятно, с разной кармической историей. Кто-то что-то понимает, а кто-то еще что-то не понимает. Кто-то, ну, так сказать, смотрит на вещи так, кто-то эдак. То есть, есть такое достаточно грубое выражение, по-моему, в английском, так, take it or leave. Понимаешь, ну, как бы, там, leave, слово, оно в двух значениях, как оставлять и покидать. Ну, то есть, оставь или уходи. То есть, вот. И получается двоякий смысл, что, типа, ты взял какую-то вещь, там долго рассматриваешь, а такой грозный продавец приходит и говорит, типа, либо покупаешь, ну, либо оставляешь, но там игра слов. То есть, либо покупаешь, либо проваливаешь отсюда, понимаешь? Вот там... Да, вот примерно, на самом деле, это, конечно, звучит немножко так, это грубо, да? Но, по большому счету, за этим стоит отрицание, ну, как бы, если мы этого не делаем, то будет отрицание, и ты начнешь биться с ветряными мельницами, ты начнешь тратить энергию на то, на что не надо тратить. Знаешь, вот если приходит к тебе 150 человек, жаждущих знания йоги, и приходит потом еще там 5 человек, которые просто так непонятно зачем сюда пришли, и начинают активно тебе противостоять, то если ты будешь тратить энергию на них, ты не потратишь ее на тех, для кого каждое слово твое уже реальная помощь. Поэтому ты не должен реагировать на вот этот негатив.
Да, не оптимально.
Да, конечно, здесь тут же возникает такое возражение. Друзья, так это мы, значит, очень быстро придем к тому, что будем невосприимчивы к критике. Да, то есть мы будем невосприимчивы к каким-то таким негативным моментам. Значит, ну что на это ответить? Ну, в принципе, конечно, это справедливое замечание, но вопрос несколько в другом. Что знание йоги, если ты им обладаешь и ты, так сказать, его дальше даешь, оно уже говорит о твоей квалификации. Оно говорит о том, что ты уже, ну, уже прошел эту ступень, где бы ты мог из-за отсутствия критики, значит, делать что-то не то. Понимаешь? То есть это уже, если ты достигаешь этого уровня, то вот этот уровень, где еще нужна была критика, он уже давно ушел. Понимаешь? А и...
Даже что-то я не понял. Если...
Ну, я к чему говорю, что... Ну, вот представь себе, ты открыл закон о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Ты всячески экспериментально ее подтвердил. А к тебе приходят всякого рода невежды и начинают говорить, что Земля жиждется на трех китах, а ты, значит, фантазер или мракобес. Ты, конечно же, можешь положить всю свою жизнь, доказывая им это. А можешь передать свое знание людям, которые, там, как Сергей Павлович Королёв, сделают космическую ракету и выведут человечество в космос. И вот если ты будешь тратить на него свое знание, человечество выйдет в космос. А если ты будешь тратить на вот этого человека, который заявляет, что Земля жиждется на трех китах, ты в лучшем случае заставишь его сомневаться в своей точке зрения. В лучшем случае. Очень мало вероятно, что ты его переубедишь. Ну, понятно, что я, конечно же, утрирую. Но вот смысл понятен, да? То есть есть лимит сил, который ты можешь потратить на человека, который приходит с критикой. Он тебе что-то говорит, ты ему разумно отвечаешь. Если он это воспринял за лимитированное время, ты с ним работаешь дальше. Если не воспринял, понимаешь, здесь действительно, к сожалению, take it or leave.
Понимаешь? Дальше идем. Да, еще раз. Культивируем противоположность.
35. При утверждении йогина в ненасилии и его присутствии исчезает враждебность. Так происходит со всеми живыми существами. Все.
Значит, вот это очень-очень важный афоризм, который я уже о нем говорил, что вот перед нами стоит эти принципы ямы и не ямы. Но иногда наша карма предыдущая очень с большим трудом позволяет нам следовать этим принципам. По объективным либо по каким-то другим причинам. Но если человек все-таки во что бы то ни стало следует этим принципам, сжав зубы, ну там где-то, конечно же, он может это сделать, то он начинает приобретать очень любопытные способности. То есть, ну, формально он начинает расширять поле своих возможностей, и уже выполнение этих принципов для него естественным становится, не требующим усилий. Почему это возникает? Потому что возникают некие сверхспособности. Вот одна из сверхспособностей, если ты откажешься от насилия, кому бы то ни было, в отношении кого бы то ни было, там, человека или животного, неважно, то у тебя выработается сверхспособность. Везде, где ты будешь появляться, будет распространяться мир и спокойствие. И противоборствующие стороны вдруг начнут успокаиваться. Ты будешь как бы влиять на них. Ты будешь как бы своим присутствием, чисто своим присутствием, умиротворять противоборствующие стороны. Вплоть до того, что дикие разъяренные животные, когда будут входить в соприкосновение с тобой, если ты выполняешь принцип вот этого ненасилия, они будут умиротворяться. И у них будет пропадать всякая агрессия. Вот таким волшебным образом. Она будет, они даже сами не будут понимать, куда она, куда это вдруг делась. Да? Вот такое свойство вырабатывается. То есть это как бы положительный, с одной стороны, момент, с другой стороны, тот момент, который, понятно же, облегчает выполнение этого ненасилия. Если у тебя появляется это свойство, то тебе с каждым разом все проще и проще его осуществлять, выполнять. История знает сплошь и рядом миллионы примеров, когда там, тот или иной великий святой появлялся где-то в разгар, где бушевали страсти, и своим присутствием просто как бы охлаждал вот эти вот разгоряченные умы и делал великое-великое благо. Он прекращал там какое-нибудь кровопролитие там, или еще и так далее и тому подобное. Самим фактом своего присутствия. Такая вот способность.
Но это как бы от силы вот утверждения вот в этом вот ненасилии, да?
Да, абсолютно точно. Прямо пропорционально утверждению. Понятно, что если там на это требуется время, на это требуются усилия, прямо пропорционально твоему следованию этому принципу в тебе будет возрастать, я не знаю, прямо ли пропорционально или там в геометрической прогрессии, я этого не знаю, но будет возрастать также и вот эта способность. Вот, поэтому человек, который долго-долго практикует этот принцип, допустим, ахимса, да, то есть ненасилие, то со временем вокруг него вот это вот способно, ну, как бы вот это настолько сильно начинает проявляться, что он может совершенно спокойно ходить там среди разъяренных толп диких животных.
Они просто попадают под его влияние, да, вот это.
Там на самом деле, да, они попадают, мы можем сказать, попадают под его влияние, но на самом деле...
Оттуда, они опять начнут там врагами бодаться.
Ну да, конечно же, есть всегда такая тенденция, но понятно, что иногда он уходит, а еще какое-то время намагниченность от его присутствия остается. И, как правило, этого хватает, чтобы эти волны кармы самые агрессивные рассосались, как бы разошлись, а новые еще не пришли. То есть ведь все на самом деле имеет свои циклические такие периоды, как бы. То есть, если кто-то или что-то испытывает агрессию, это не значит, что он будет ее испытывать 24 часа в сутки на протяжении там, 40 лет.
Нет. То есть эти волны, они приходят и уходят. И самое здесь, как, не, знаешь, как выражение, попасть под раздачу. Да? Вот. То есть, если в этот момент там находится святой, он как бы все это умиротворяет, а потом... Есть, знаешь, воинствующие на настроение в обществе. Бывает общество, которое требует войны. Вот это было, допустим, там перед, допустим, Первой мировой войной. Когда общество требовало войны.
Накопилось.
Накопилось, да. Накопилась какая-то неудовлетворенность в чем-то одном, а решить ее захотели за счет чего-то другого. Да? Это типичное неведение, перенос, путание причины и следствия. Там какому-то императора жена, значит, дома начала пилить, да. Вот. А он, как помнишь, вот у нас все эти вот варианты, да, то есть какой-нибудь скандал там в политических кругах. А страна там начинает бомбить там какого-нибудь там третью страну, надо злость как бы вымещать, да, то есть, ну, это глупо, это просто глупо. Это порождение будущей кармы, которая вернет рано или поздно. Так вот, если же в этот момент, когда есть тенденция проявить эту агрессию, появляется там такой человек или такой, ну, такие люди, они как бы вот временное умопомешательство сглаживают, а потом человек и сам приходит в себя, успокаивается. Вот, дальше идем.
36. При утверждении в истине действия и результат становятся зависимыми от него. Когда Йогин говорит «будь праведным», человек становится праведным. Да достигнешь ты неба, и человек обретает небесную форму существования. Его слова имеют силу непогрешимости. Все.
Угу. Значит, вот здесь вторая такая сверхспособность от правдивости. Значит, у каждого из нас есть такая способность это что-либо говорить другому, и делать мы это можем либо правдиво, либо неправдиво. Но мы своими поступками можем действовать, так сказать, правдиво или ну, неправдиво. Вопрос о том, как себя надо вести, то есть всегда надо говорить правду, но если, знаешь, иногда можно даже правдой таким образом нанести вред, что понятно, кажется, лучше промолчать. Да? Но тем не менее, значит, и поэтому здесь надо очень-очень серьезно к этому подходить и очень серьезно рассматривать, потому что мы не должны словом приносить вреда, даже если оно правда. Потому что здесь может быть такая ситуация, что правда, но ты там скажешь кому-то эту правду, а он возьмет, да и ласты склеит, да, там дуба врежет, как это говорят. Поэтому. Это очень важно. Но с другой стороны, во всех других случаях, когда мы, ну, не причиняем этой правдой вреда, то мы должны говорить правду. Об этом заявляет Патанджали в своих вот этих перечислениях норм, которые мы должны, значит, выполнять. И если человек очень долго придерживается этого правила, то есть как он его придерживается? Он старается говорить только правду. Если он чувствует, что не может говорить правду, он не идет на открытую ложь. Он либо молчит, либо не отвечает, либо, ну, если он считает, что, знаешь, иногда можно поставить в безвыходное положение, да, то есть заставить человека, знаешь, иногда с ножом в горло пристают, а вот ты скажи, да.
Чудесно.
Да. Понятно, иногда бывает очень тяжело от такого навязчивого требования правды избавиться. Вот, и, так сказать, уж если сильно достают, тогда, конечно, можно и правду сказать иной раз, да. Но если ты чувствуешь, что правду по тем или иным причинам говорить неуместно, что это принесет страдания или отрицательные последствия для живых существ, то во всяком случае не надо врать. Вот здесь как раз противоположность применяется. Не надо врать. Да? Безусловно, это идеал. Безусловно, идеал, нам приходится врать очень часто и очень много. Так устроено наше общество. мы должны с этим бороться. Но опять же, по мере своих сил. Потому что есть момент, где как бы пограничная область, где фактически непонятно, то ли ты говоришь правду, то ли неправду. Вот типичный пример — это бизнес. Там правду говорить не то чтобы нельзя, да, глупо иногда. Почему? Есть горизонт каких-то явлений и вещей, которых толком еще никто не знает, как они будут. Вот ты приходишь в брокерскую компанию, тебе говорят: ребята, купите акции этого предприятия, вы на них подниметесь. И они начинают радужные вокруг тебя перспективы описывать, что это сильное предприятие, у них, значит, там запасы такие-то, такие умные инженеры и так далее и тому подобное. Как оно на самом деле, знает, вероятно, только лишь Господь Бог. Но как бы этот человек, который тебя, грубо говоря, вот рекламирует, он, это как бы его видение. Вот еще область, которая не сформировалась, а вот клубится, он как бы на нее, он ее формирует вот в том направлении, как он хочет ее видеть. И если действительно он делает это честно, то в этом направлении оно и пойдет. То есть как бы из такого состояния еще не определившегося будущее превратится именно в конкретное определенное свойство. Да? Хотя объективности ради, то, что он говорит, это достаточно спорные вещи могут быть.
Да, может так быть, а может...
Кто-то другой скажет: нет, ребят, все с точностью да наоборот. Но это его, так сказать, точка зрения. Но если на одну и ту же ситуацию две разные точки зрения, значит, кто-то из них врет. Мы могли бы сказать, если мы бы придерживались глупого такого подхода. А на самом деле никто из них не врет. Потому что они, у каждого из них есть свое видение на то, что еще не сформировалось. Поэтому в этом смысле это такой тонкий момент. Очень тонкий момент. С другой стороны, если этого не делать, то ты вообще не сформируешь будущее. Понимаешь, если ты придешь в брокерскую фирму, знаешь, как это вот старик, который корову там продавал, да, да, вот эта компания. Да, да, хороший там менеджмент, что говорить, лучший в Европе, да, но вот там главный бухгалтер пьет, понимаешь. То есть можно вот всегда добавить такую как бы правду, да, которая ведь фактически не является правдой, но может повлиять на ситуацию в другую сторону. То есть я сразу же выделяю вот из понятия правды вот эту область, которая не сформировалась. Вот. И о ней я не говорю. Я говорю сейчас о другом, что если есть у тебя возможность говорить правду так, какая она есть, да, и ты полностью в этом убежден, то есть ты не врешь самому себе, вот в вполне конкретных каких-то таких вещах, то со временем, если ты следуешь этому, у тебя возникает очень любопытная способность, сверхспособность, одна из самых фантастических способностей. Это о том, что в дальнейшем все, что бы ты ни говорил, начинает сбываться. Сила проклятия или сила благословения. И вот прямо пропорционально тому, как человек начинает говорить правду, прямо пропорционально, не знаю в какой пропорции, развивается вот эта способность. Значит, об этом вот очень сильно, так сказать, еще и заявляет Патанджали.
И вот все, такое, что он даже подумает, вот, или даже вот кому
все, что подумать, он выскажет.
Или
все, скажет, что он выскажет, да. Думать он может все, что ему там угодно.
Но ведь мысль это тоже как потенциально.
Ну, понимаешь, когда ты высказываешь это, мы помним мантра-йогу, это все гораздо сильнее. И как бы подтверждаешь. Что такое слово? Это подтверждение мысли делом. Ведь фактически, когда ты говоришь слово, ты не больше, не меньше, а творишь. Понимаешь? Когда они еще там у тебя мысли эти в голове там прыгают, скачут туда-сюда, там ты перебираешь разные варианты, точнее не ты перебираешь, а разум перебирает. Он, знаешь, как аналитик, который пытается, знаешь, там так, а так, а это посмотрим, он просто как бы играет. Играет с данными, играет со всякими этими. И это все вот в таком плане. Когда же ты сказал, ты как знаешь, взял и отлил из раскаленного металла в какую-то форму, и так.
и застыло. Знаешь, слово не воробей, как говорят. Значит, выпустишь, назад не поймаешь. Вот примерно та же самая здесь ситуация. Благословляю тебя, ты просветишься. Да, или просветлишься, достигнешь, значит, там, реализации. Все. Если это вышло из уст святого, который всю жизнь не врал, его слова имеют свойство воплощаться в жизнь. Вот такое свойство. Так что, если тебя какой святой будет благословлять и говорить: «Саша, это все замечательно», значит, можешь радоваться. Дальше идем.
Так, следующее. 37. При утверждении в невростве все драгоценности стекаются к йогину. Драгоценности стекаются к нему отовсюду. Все.
Вот. Это вот следующее. Следующий из таких принципов, когда мы утверждаемся в неворовстве, в неприсвоении чужого, так сказать, самому себе, то рано или поздно возникает такая, как бы, если угодно, сверхспособность. Это как бы деньги там и все материальные блага начнут к тебе липнуть сами, знаешь, как к рукам прилипать, да? То есть, если вот у человека есть эта способность, так сказать, не воровать, не присваивать чужого, то сама жизнь будет ему приносить все-все-все в огромном количестве. Опять же, по мере вот утверждения в неворовстве, вот это будет, так сказать, проявляться.
Ну, здесь так написано, вот как будто там каждый второй там воровал все время что-то.
Нет, понимаешь, дело в том, что здесь-то это все перечисляется у Патанджали в качестве, так, как бы тебе сказать, вот основных таких принципов. Ведь почему мир такой, какой мы его имеем? Да потому что в этой ли жизни, в предыдущей ли жизни, ну, мы были склонны и к воровству, ну, присвоению не своего. И это все породило тем, что наслоились многие-многие отпечатки кармы. И мы сейчас живем в том мире, он нам иногда очень не нравится, в котором живем. Почему? Да вот именно по этой причине. Почему мы склонны воровать? Еще раз, да? Да потому что нам кажется, что мы не можем этого достичь никаким другим путем. Мы опять же принижаем, да. Мы принижаем свое собственное «я». Мы говорим, что если не украду у соседа, значит, там чего-то, то все. Все, другим способом я этого не достигну. А когда человек украдет, он радуется: «Ах, какую штучку я украл, как здорово», да? То есть, но он как бы расписывается в своей, он сам себя загоняет в списки рабов. Вот. А если же он этого не делает, то он тем самым дает проявиться силе его «я», могуществу его «я». А могущество его «я» даже без его просьб и стенаний будет само приносить ему все то, в чем он нуждается, в чем с избытком. Вот. Вот здесь в этом смысл. Дальше идем.
При утверждении в воздержании происходит обретение энергии. Вследствие воздержания йогин усиливает свои не встречающие препятствий способности, став совершенным, он может передавать свое знание ученикам. Все.
Вот. Вот здесь очень любопытно. Вот здесь речь идет о том, что называется брахмачари. Обрати внимание, нет и слова про секс.
Да.
Почему? Потому что брахмачария не должна пониматься в узком смысле только лишь воздержание, воздержанность в сексуальном плане, а должна пониматься более широко. Воздержанность в чувственном плане. То есть у нас есть чувства. Если приходят одни впечатления, мы наслаждаемся. Если приходят другие впечатления, нам это не нравится. Вот если мы потакаем своим чувствам и растрачиваем, значит, все свое время, все свои силы на потакание этим чувственным наслаждением, то мы так и остаемся на этом уровне.
И мы не можем перейти на следующий уровень более высокого, так сказать, наслаждения, высокого состояния. И под брахмачари в первую очередь подразумевалось, это по пустякам не тратить эту способность, то есть не сжигать деньги в виде факела. Есть пачка 100 долларовых купюр, можешь поджечь и смотреть, как оно тепло, красиво светит, да? Вот. А использовать это для более таких серьезных целей, если угодно. То есть не дать, не погубить вот этот вот запас, который у тебя есть, просто на какую-то глупость, на какие-то такие совершенно непонятные, точнее, на наслаждение, которое, может быть, оно приходящее, может быть, но оно не сильное. Остановите утечку этой энергии. И если человек начинает придерживаться этой политики брахмачари, еще говорят накопление брахмы, то у него возникают другие способности. И одна из самых сильных способностей возникает, это учить других. То есть ведь это способность.
То есть вот это только аскетизмом, что ли, приобретается такая способность?
Нет, стоп.
Как это вообще взаимосвязано? Вот учить других и человек от чувственных каких-то.
Просто понимаешь, я здесь и как бы, с одной стороны, я хотел изложить трактат Патанджали в чистом виде. Но с другой стороны, понимаю, что все равно придется ссылаться и на тантры. Понимаешь, достаточно большое количество людей, кто занимается йогой согласно канонам Патанджали. И которые о тантрических практиках не видели, не слышали и вообще не знают. У меня была сперва задача изложить трактат Патанджали в чистом виде. В каком чистом виде? Вот чисто для таких людей, которые не знают этих практик. Но потом со временем я понял, что даже при всем своем желании я не смогу, наверное, так сделать. Мне очень тяжело некоторые моменты объяснить. Так вот, в чем здесь смысл? Смысл в следующем, что не в аскетизме, а в том, что если ты не даешь этой энергии тратиться на какие-то пустяковые, совершенно пустяковые удовольствия, да, то эта энергия начинает развивать внутренние такие механизмы скрытые. Вот в йоге считается, допустим, вот в тантрических трактатах, что если человек соблюдал вот такую брахмачарию в течение там 12 лет, у него открываются очень большое количество сверхспособностей. И это правильно. Эта энергия очень тончайшая, она не исчезает, а идет на построение, значит, чего-то очень глубинного. Вот вопрос с наслаждением, насколько брахмачария и наслаждение. Это несколько, это два разных вопроса. Потому что в брахмачарии в первую очередь поднимается не растрата энергии. А мы иногда вот эту вот связку вместе, вот для человека неразвитого, для него одно и то же. Растрата энергии и наслаждение. Но по мере того, как он утончается, он понимает, что это вообще, говорят, две большие разницы. Вот. На эту тему можно было бы прочитать целую лекцию. Собственно, мы этим займемся на тантра-йоге. Я не хочу просто касаться этой темы, но в двух словах скажу следующее, что человек, который соблюдает брахмачарию, даже очень грубым, тупым образом, то есть просто он еще не знает тонких практик, как разделить потерю, значит, и отделить от этой тонкой энергии, чтобы она не терялась, а при этом испытывать наслаждение. То, чем занимается тантра-йог. А просто вот тупо ничем не занимается. Там, ни сексом, всячески себя держит в узде в отношении других чувственных объектов. Я еще раз подчеркиваю, что здесь речь не только о сексе.
То есть это еды касается.
Меня очень сильно поражают, я прошу прощения, всякого рода вот индуистские вот эти секты, да, которые. Да и вот наши любимцы, значит, эти самые. Они очень жестко настаивают на брахмачарии, сексом не занимаются. Обрати внимание на их рацион. Они пожирают огромное количество сладостей. У них все у них прекрасные сладости, великолепные сладости. Такого я никогда нигде не кушал и вряд ли у кого. Почему? Не хватает чувственного, так сказать, вот этот чувственный голод. они как бы переносят на потребление сладкого. Почему? Потому что надо чем-то заменить. Они еще не привыкли так себя держать в узде. Ну какая разница? Потратил ты это через канал, так сказать, вот половой, да, ну то есть в смысле через занятие сексом, или ты потратил это через тактильное ощущение вкуса? Ты и там фактически, ну, шел навстречу чувственному ощущению. И с этой точки зрения, что так ты эту энергию где-то терял. Но вопрос только в том, что, конечно же, разница принципиальная между, допустим, сексуальной энергией и, так сказать, тем, что мы ощущаем, когда мы там кушаем что-то. То есть, вот ощущения другие. Принципиальная.
Почему? По-своему, во-первых, последствия количества.
Ну, по карме, да, по произведенным. Произведенным этим моментом. Но факт остается фактом, что если человек держит себя в узде, если он не позволяет своим чувственным наслаждениям главенствовать над ним, а их как-то, ну, где, в умеренном таком, в умеренной узде держит, то от этого у него возникает сверхспособность. Особенно если это касается сексуальных каких-то моментов, эти сверхспособности очень сильно возрастают. А вот почему все мировые религии и настаивали, и настаивают, значит, как там в заповедях сказано, там, не прелюбодействуй, там, и так далее, и тому подобное.
Но ведь это и называется, вот, наверное, аскетизм, это вот именно вот воздержание от чувственных каких-то удовольствий.
Да. Да, ну в этом смысле да, в этом смысле да. Но понимаешь, здесь как бы вот есть слово воздержание, да, оно какое-то такое осторожное, умеренное. А есть аскетизм, ты когда идешь напролом вперед, как бы, да, то есть еще сильнее. Ты даже не столько отказываешься от положительного, но где-то еще добавляешь отрицательного. Понимаешь, вот здесь немножко разница вот в понятии аскетизма, ну, в таком жестком понятии аскетизма. Вот. Тем не менее, если человек контролирует эту вещь, то у него возникает в том числе и такая способность. Это способность учить. Почему? Потому что прислушиваются к его словам.
А почему вот именно эта способность?
Никто не знает. Вернее, как, ну я не хочу просто на эту тему сейчас тоже достаточно серьезно обсуждать. Это механизмы действия не хочу обсуждать, но достаточно, что мы упомянем, что это есть. Почему это возникает? Я потом объясню. Там тоже достаточно логичный механизм. Дальше идем.
Следующий, 39-й. При твердости в неприятии даров возникает полное просветление относительно всех, почему связанных с рождением. Всех почему связанных с рождением. У него возникают вопросы. Кто я был? Почему я был? Как это произошло? Почему? Кем мы будем? Почему мы будем? И таким образом его желание узнать о собственном существовании в прошлом, будущем и промежуточном состояниях удовлетворяются само собой. Эти совершенные способности возникают при достижении устойчивости в самоконтроле, яма. Теперь рассмотрим совершенные способности, возникающие при соблюдении предписаний, не яма.
Угу. Все. Значит, вот последний этот афоризм. Мы рассмотрим сейчас. Вот при соблюдении непринятия даров. Какие здесь возникают способности? Возникают способности знать то, что называется свои предыдущие рождения. И так, вообще все, что связано с предыдущими рождениями и с будущими рождениями. Считается, что если человек следует этому принципу, то рано или поздно у него открывается эта способность, и он видит. А почему она возникает? Ну, действительно, когда твой разум не замутнен, ты пользуешься им, если угодно, ну, как компьютером, что ли, как бы тебе показывать все будущие последствия твоих настоящих поступков, или согласно тем последствиям, которые ты имеешь сейчас, те поступки, которые ты делал в прошлом. То есть в прошлом это имеется в виду предыдущие жизни. И вот если человек, значит, утвердился в этом, ну, опять же, здесь по-разному понимают непринятие даров. А здесь под непринятием даров иногда и понимают, ну, так сказать, не брать взятки. А иногда действительно быть независимым от кого бы то ни было. Когда-то к Диогену пришел Александр Македонский и спросил, что я могу для тебя сделать, спросил Александр Македонский у Диогена. На что Диоген, посмотрев на него, сказал: единственное, что ты можешь для меня сделать, это отойти от солнца. Потому что он каждое утро вылазил из своей бочки и нежился на солнце. Александр Македонский как раз стал таким образом, что заслонял, значит, ему солнце. Да? Хотя тот бы его мог одарить чем угодно. Любые богатства, потому что Александр Македонский очень ценил вот такого рода людей. И много было у него богатств и средств. То есть вот он. Но на самом деле, как бы, если быть до конца честным и последовательным, то даже тот факт, что он попросил, значит, вот, ну, если воспринять в качестве дара того, что Александр Македонский отошел и дал ему солнце, это уже тоже недостаточно такое скрупулезное, да, скрупулезное выполнение этого принципа. То есть он, как бы, если быть до конца последовательным, он сказал: ничего, мне от тебя не надо. Может, даже солнце мне заслонять, потому что мое солнце светит во мне самом, мое я. Вот. А вот когда у человека возникает, так сказать, когда он долго практикует такого рода вещи, возникают эти способности. Но еще раз и еще раз
я хочу... А как это взаимосвязано? Почему здесь вот опять же от того, что неприятие даров, ну или вот, ну как это понимать, такая независимость от чьих-либо каких-то вот подарков, там еще что-то. Вот почему именно вот в утверждении вот в этом возникает то, что можно знать в прошлой жизни?
Ну, вот есть много объяснений, я тебе сейчас одно из них сейчас дам. Вот смотри, когда ты получаешь что-то от кого-то или от чего-то, то есть та вещь несет отпечаток того человека. И получая таким образом вещь, ты фактически получаешь в первую очередь отпечаток. Ну вот представь себе, как какая-то вещь была бы окружена облаком тумана и дыма, да? То есть ты не видишь саму вещь, ты видишь только лишь этот отпечаток. И у тебя возникает расхождение между, собственно, вещью, откуда эта вещь, какова ее предыстория, в чем ее смысл там, и так далее и тому подобное, ты этого перестаешь видеть. Ты видишь этот отпечаток, который нанес на эту вещь предыдущий хозяин. Вот этот хозяин, как тебе сказать, то есть получается расхождение вещи и информации об этой вещи. Если так один, ну, если так это все продолжается дальше, то наши мыслительные способности начинают ошибаться. Вот одна вещь, а воспринимаем ее как мы, ну, с этим отпечатком, как нечто другое.
Да. Вот один вид уже там чего-то напоминает.
Да, да, конечно. Ну, знаешь, когда ты что-то кому-то даришь, то получается, что ты передаешь не только вещь, но еще свой, как бы, отпечаток. В результате эта способность затупляется. Когда же мы отказываемся от такого рода моментов, что возникает? Возникает, что мы начинаем видеть все вещи, которые к нам приходят, они уже несут свой собственный отпечаток, а не нанесенный. И как только мы видим вещь со своей собственной предысторией, мы развиваем эту способность, мы видим вещь и знаем, что вот возникла она так-то и так-то. А предыстория у нее была такая-то, такая-то. Ну и, соответственно, будущее у нее будет такое-то, такое-то. Мы как бы чисто видим это все. И прямо пропорционально, чем ну, больше таких случаев с нами случается, тем эта способность в нас самих, ведь наш разум это очень сильный инструмент. Единственное, что мы его, ну, прошу прощения, кормим неправильно, но кормим не в плане еды, а в плане информации. Мы его неправильно кормим. Значит, вот в результате возникает такое как бы расхождение. Расхождение между причиной и следствием. И эта способность у обычных людей не наблюдается. А у людей, которые следуют этому правилу, наоборот, со временем она развивается.
И потом в отношении себя тоже можно это все узнать, свою предысторию.
Да, в первую очередь в отношении самого себя. В первую очередь в отношении самого себя. То есть мы уже видим, мы уже начинаем соотносить причину и следствие. Эта способность возникает. Вот. Вот здесь заканчивается яма. Следующее идет, это не яма. Мы будем ее вот сейчас уже ну, как бы рассматривать. Но прежде чем перейти к неяме, еще раз я хочу сказать, что, к сожалению, вот очень тяжело вот так вот с нуля, с места завтрашнего дня начать жить по этим всем правилам. Очень тяжело. В каком плане? Но и самое смешное, что по большому счету это и не надо. Точнее, надо к этому стремиться, и со временем мы выйдем на этот уровень. Мы не должны давать себе, конечно же, так сказать, себя обманывать, да? Но с другой стороны, если мы сейчас имеем ситуацию, где нам трудно следовать этим принципам, то по большому счету эту всю ситуацию породили мы же сами. И теперь нам требуется время, чтобы выйти на тот уровень, где соблюдение этих принципов вполне естественно. Но опять же, надо все понимать. Не тупо. Вот, допустим, брахмачари. Если самим понятием брахмачари фактически, формально перечеркивается вся тантра-йога. Какая тантра-йога, если брахмачари? Ну, вдуматься логически, да? Вот. Но здесь надо-то понимать, что это не, ну, как бы это не сама цель. Все вот эти вот ступени, они очень благородные. Ахимса очень благородные. Но мы помним, что это не цель, а средство. И надо всегда, так сказать, придерживаться здравого смысла. Иначе можно стать таким невменяемым фанатиком, маньяком. И по большому счету в чем-то одном очень сильно следовать, а в чем-то другом вообще не следовать. Понимаешь? А что толку, что что-то делается? Наша цель... йоги Патанджали – это познание атмана. Вот это должно быть.
А это все просто средства приближения.
Это средства приближения. Потому что атман вне. Вне хорошего и вне плохого. Он за пределами. Какие бы вещи ни были самые наилучшие, самые хорошие, они все равно всего лишь карма, положительная карма. Мы должны выйти... Да.
С ней просто проявляется.
Да, но это ступень, это всего лишь ступень. В дальнейшем мы должны выйти за причины этого. Все, что касается в особенности брахмачари, то здесь это как бы подготовительная ступень для того, чтобы в дальнейшем перейти на практики тантра-йоги. Вот так я должен. Если ты будешь растрачивать свою энергию, не соблюдая брахмачари, а на какие-то совершенно, ну, сиюминутные желания, то у тебя не будет того потенциала, той наработки, с которой ты можешь приступить к изучению тантра-йоги. Вот для чего то есть это нужно. Почему это не противоречит тантра-йоге? Почему это не... Вот любопытно, это не перечеркивает тантра-йогу, а как ни странно, делает это ну, как бы возможным ее существование. Не было бы брахмачари ни о какой бы тантра-йоге, и речи бы не зашло, в принципе, понимаешь? То есть нужно это для того, чтобы выйти на эти высокие учения в дальнейшем. Вот в этом смысле.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.